8:39, среда, 10 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия, ножка, ведущая этой программы.
Сергей Даренко,
Анастасия, вас поздравляют с праздником.
Меня?
Вы же поработали в МИДе, говорит Абдул-Хамид.
Да. И я трикратный ура вздрогнем.
Не успела его разрушить, поэтому он...
Он без меня.
Кем ты там работала? Назови мне должность.
Второй департамент Азии.
Второй департамент Азии.
Да, я проходила практику. Ну, а самое
младшее... Нет, практику, то есть без должности вовсе.
Без должности. Так бы я была атташе. Если бы я сразу после выпуска пошла, была бы атташе, дальше третий секретарь, второй секретарь, первый секретарь. А лучше бы сразу в Ясенево, в лес, и через СВР попасть сразу уже на третьего секретаря, как все делали нормальные люди. Но меня бы не взяли, потому что я была незамужняя девушка, а незамужние девушки никому не нужны.
Никому не нужны.
Вот такие, как я сейчас, многодетные матери, вне подозрения, конечно.
Ну,
разумеется, я бы сейчас бы уже, конечно, пошла.
Ладно. Из знаменательных событий сегодня Владимиру Зельдину исполняется 101 год. Да только что,
Да, мы
Только что праздновали. Ведь как-то замелькал.
Вчера...
Я бы сказала, Владимир Зельдин замелькал. Ведь только что ему было 100, и глянь-ка уже 101. Что это творится? Просто. А знаешь, это жизнь ускоряется, мне кажется.
Ну, с возрастом это известно тоже есть, Сергей.
Да.
А Зельдину вообще, наверное, кажется, что у него вообще каждый день рождения. Кстати, годам.
Нет, я чувствую, что у меня сейчас тоже время ускорилось.
Хорошо.
И знаешь, у меня ощущение, что каждый день пятница. Мне кажется, серьезно, абсолютно.
Это со школы у людей некоторые начинают.
У меня постоянное ощущение, что пятница. Но я с удивлением думаю, что еще не пятница. Мне кажется, это какое-то недоразумение, потому что, безусловно, должна быть пятница. Вот.
Да.
А также у Зельдина годы летят. Значит, слушай, 101 год. Ну и что? Теперь уже неловко, если, ну, в общем, идти на угасание ему.
Теперь надо держаться до 110.
Теперь он стал символ.
Да.
Уж, по крайней мере, 108. Да, сказать, а потом и 120. А потом и 120.
Да, рекорд.
Надо идти вверх, да.
Вот я бы хотела с ним побеседовать, на самом деле.
Ну вот о чем бы договорилась с Владимиром Зельдиным?
Вот именно о жизни, об ощущении жизни, только исключительно об этом.
Я думаю, а я хотел бы поговорить с Владимиром Зельдиным ни о какой не жизни, не о смерти, а о диете. На самом деле, меня интересует только диета. Мы с Настей концептуально спорим.
Нет,
мы с Настей концептуально спорим. Мы с Настей концептуально спорим. Послушайте, каждое утро происходит спор. Настя ест. Я употребил этот глагол. Я употребил глагол «ест».
А надо было что сказать?
Я хотел жрет сказать. Ну ладно. Настя ест сало, колбасу, откусывая зубами.
Сегодня мандаринку предложил Сергей, он
сказал. Сегодня я увидел, как Настя держала в зубах какой-то пластик с какой-то колбасы. Долго его смачно обкусывала пластик с колбасы.
Наоборот, колбасу прилип с пластика кусочек. Снимала.
Снимала колбасу с пластика. Обкусывала обертку от колбасы, короче.
Был, кстати, не очень.
Нет, да? Не очень? Ну вот. Значит, а я каждое утро жру яблочко. Яблочко, может быть, творожок. Ну вот, значит,
да.
И у нас концептуальный спор. Настя считает...
На меня
и на него. У нас концептуальный спор. Настя считает, что к долголетию, вообще, к хорошему самочувствию, ведут только исключительно гены.
Конечно.
Скорее гены. А я считаю, что образ жизни...
Ну, образ мысли, образ жизни.
Я веду этот самый образ жизни.
Вы
образ
знаете,
мысли.
Что диабет, например...
Нет, ну
давай, например...
быстро спросим, и все. Скажите, пожалуйста, к долголетию ведут только, ну, в большей степени гены, значит, 134, 27, 35, или в большей степени образ жизни, образ мысли, образ жизни, 134, 21, 36. Вот что больше ведет к долголетию? Позвоните, пожалуйста, и скажите нам.
Надо читать Хиро Мишини,
Алехандро Юнгер.
Француз какой-то,
Нет, это уже все прошло. Нет, нет, нет.
Дюкан
это 10 лет назад. Ты все время.
Он уже не прав.
Он уже не прав. Полностью не прав. Ты еще доктора Аткинсона вспомни.
Кто это?
Доктор Аткинсон. Ты еще вспомни Пола Брега.
Ты
еще Брега вспомни. Бегом от инфаркта.
А дышать по специальной методике не
делать. Все, что ты помнишь, Настя, мне очень жаль, Настя. Но мне казалось всегда, что ты, как молодая женщина, должна быть в авангарде. Ты должна быть в авангарде.
Папа, который мне рассказывал. Про все методики.
Оказывается, все, что ты говоришь, о фильмах, о книгах, о теориях похудания, все это относится к 80-м. То есть ты 80-е...
У меня был
Ты 80-е. Ты заморозилась. То есть дальше ты не развивалась.
Почему? Я просто потеряла к этому интерес. Я просто поняла, что это бессмысленно абсолютно. 60% считают, что диета важна.
Хорошо, да? Я останавливаю это голосование. Нет, 60%, нет, 59. 59, запиши, пожалуйста, ты забудешь. Запиши, пожалуйста. Да. 59 считают, что главным образом гены и образ жизни не важен. А 41% считают, что, безусловно, все-таки образ жизни...
А влияет на что? Вот мне надо сформулировать. Мать, на что?
На долголетие. На активное долголетие. Главным образом влияют гены, но не образ жизни. Считает 59%. А образ жизни, а не гены, в первую очередь все-таки влияет 41%. Я тебе напомню, что Суворов был хлипким мальчиком. Значит, и так далее. Очень много людей было. Но образом жизни.
Да.
Они...
Растолстел.
Нет, образом жизни... Нет,
не удалось.
Образом жизни они превратили свою жизнь в активное долголетие, долго мучили. Ты знаешь, что Суворов был яростный...
Склонен к полноте,
он был яростный,
деле,
нет,
да?
Он был яростный крепостник. Он был яростный крепостник.
Ретроград,
крепостник, и он варварски относился к своим этим самым. Ну, я... Серьезно, да? Ты читала историка Покровского?
Нет еще.
Ну, в 20-е годы он творил, наряду с Луначарским, он был другом Луначарского.
А, ну, то есть он клеймил. Вот,
он рассказывал, как тебе ярость, конечно, как, конечно. Он писал, кажется, что Петр Первый умер от сифилиса. Суворов портил девок своих там в имениях. Они были ужасными людьми. Между тем, образ жизни... был разный у Суворова и у Петра Первого. Понятно? Изучай, пожалуйста, я тебя очень прошу. Не тормози.
Я погружусь.
Что вы мне скажете про нападение на Михаила Касьянова?
Вы давайте опишите его, пожалуйста, потому что не все, мне кажется, в курсе. То есть все слышат про нападение, а в картинках в голове, знаете, какая? Сначала Инстаграм Кадырова предшествует ей.
Касьянов. А значит, там он садится есть. Настя сегодня слушала какие-то другие радиостанции. Настя сегодня слушала какие-то другие радиостанции. Коварно. Значит, да. И Настя сказала: ну скажи, что ты сказал? Боже, какой баритон.
Это баритон, вы думаете? Может, это бас?
Не бас у него ни разу.
У него такой бархатный голос. Совершенно ни у кого больше такого нет в нашей политике. Вы, кстати, кто-то это вы рассказывали, что вот не везет с голосами, что это не такие высокие.
Да.
А надо бы побольше вот таких, как у вас. Здравствуй, великий город.
Нет, я сажусь на Первом канале в студию. Я сажусь на Первом канале в студию, можно сказать. И рядом со мной сидит девочка с микрофоном. И мы с ней обсуждаем всех собравшихся.
Так,
девочка, девочка с микрофоном.
А вот перископ включите, мы послушаем.
Девочка с микрофоном. А это будет некультурно. Это не принято.
Перемываете всем.
Да, девочка с микрофоном, она сотрудница Первого канала. И мы с ней обсуждаем собравшихся. И, значит, я обычно, моя реплика вот бывает такая, что сегодня за съезд кастратов? Я говорю, сегодня съезд кастратов. Она мне говорит, они уже привыкли со мной общаться, она говорит, безусловно, это правда. Она говорит, ну скажите хоть слово «вы», чтобы, наконец, среди этих кастратов, среди этих, значит, недорезанных петушков раздался какой-то мощный, зычный голос, типа там, ну что, ребята, там, вот такое что-то. Нет, и я такой, я говорю, нет, пусть все блеванут, а потом я скажу свое веское слово. Потому что кастраты кричат на кастратов там. Ну,
высокие просто тона очень в голосах.
Высокие тона. Но от чего это? От недостатки тестостерона, от недостатки водки и Беломорканала. Я тебе хочу сказать, правильному мужскому голосу способствует водка, На морозе.
Только надо что пить. Голосовали про здоровый образ жизни. Ну,
хорошо, это и есть здоровый образ жизни. Ты совершенно, ошибочно думаешь, ты совершенно ошибочно и не понимаешь, что есть здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни – это чистый спирт под сига, которого ты поймал из-под льда где-нибудь, на Амуре. Понимаешь, ты ловишь сига, кладешь его в банку с уксусом, наливаешь спирту, и вытираешь своего рукавом,
значит, который пропах соляркой.
Это первое, что помогает голосу. Раз, это помогает голосу в действительности. Второе, на втором месте, безусловно, конечно, водка на морозе. И курение, прости, спирт мы уже сказали. Значит, курение на морозе. Оно сажает бронхи прямо хорошо, так, по-настоящему. Немножко делает сиплыми и так далее. Понимаешь? Это тоже очень важно. А? Беломорканал. Ну, сейчас я не знаю, продается или нет. В старое время он вел к бронхиту и хорошему голосу одновременно. А?
Ну, к сиплому, да, но понижать голос он не в
состоянии.
Ява
за 30 копеек, я не знаю, сейчас продается или нет. Ява за 30 копеек тоже вела.
Радопи.
Радопи не вели, потому что радопи были очень нетуго набиты.
Я, кстати, очень долго не могла прочесть в детстве это название. Я не знала, на каком, как латинские это буквы или все-таки кириллиц.
Радопи были очень мало набитые и состояли из какой-то кислятины ужасной. Это было отвратительно. Значит, Касьянов, я думаю, поскольку он закончил МАДИ, он как раз практиковал спирт и беломор. То, что у институт у них суровый.
Да нет, нет.
Отсюда его блистательный голос. Отсюда его действительно богатый обертонами баритон. Очень красивый. Да.
Да, ну, слушай, это гены, да, ну ладно.
Это не гены, конечно, это беломор.
Сиплота дается беломором и водкой, но беломором. Не тон.
Хорошо, ладно, давай. Наверное. Значит, смотри, соратница Касьянова по партии Парнас Наталья Пелевина, ссылаясь на работников заведения, говорит... Он был в заведении.
Как он, мы не знаем.
Мы не знаем.
А надо было...
Потому что туда бы устремились сейчас все. Сейчас бы устремились туда все. Конечно. Конечно. Это место теперь Пластиты. Знаменитое. Значит, нападавшие их было от 10 до 20 человек. Бросали в политика торты, несколько тортов. И, значит, все происходящее записывали на камеру. Видимо, видеоотчет они должны послать туда к себе, в Аль-Каиду. Ну вот, значит, и...
Какие были торты? Киевские, нет?
Не знаю. Если бы я кидал в политика торт, я бы предпочел торты с большим количеством крема.
Ну, киевские
подходят. Киевские все-таки, там же нет, там орехи, там уже не годится. Я бы с большим количеством крема бисквиты брал.
Вот ноунейм такие, главное, чтобы там роз было побольше всех всегда.
Да, значит, злоумышленники приехали на нескольких автомобилях. Еще раз, их было от 10 до 20, они кидали торты и предметы. Торты и предметы. Какие? Ну, то есть салонки, пепельницы, понятно. Что там еще, какие там еще предметы? Вилки, ложки, ножи. Может быть, ножи метали тоже, понимаешь, как в цирке. Ну вот, значит, в любом случае это нападение. Это нападение, да, или азарство? Вот скажи, пожалуйста, на твоей точке зрения.
Знаете, выглядит это все очень
это
гротескно.
Это нападение гротескно. Или азарство?
Я не чувствую опасности в этой, во всей истории. Ну, в смысле, я как зритель. Да. Я бы как зритель сказала, что это шутовство. Хотя я повторюсь, что если вспомнить Инстаграм Кадырова и все вот эти, ну, настоящую фактическую смерть Немцова...
Я хотел бы с вами это обсудить. 7373948. Это нападение или это азарство просто? Ну, это азарство в неком стиле, который, может быть, не всем до конца понятен, но в любом случае это все-таки азарство. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, вот представьте, вы ужинаете в ресторане.
Да.
Заходит
20
редких бородатых мужчин,
да, которые
кожей.
Безусловно, производя впечатление какой-нибудь Аль-Каиды, запрещенной на территории Российской Федерации. Да.
Нет, они это производят впечатление граждан Российской Федерации.
Приехавшие из исламского государства, запрещенного на территории Российской Федерации.
Вот, да. У них черные одежды, скорее всего, черные кожаные куртки.
Может быть, даже коричневые бывают коричневые, бывают вариации.
Бывают вариации. Ну, в общем, вы понимаете, что кроме торта у них наверняка что-то за поясами есть.
Ну, почти наверняка они не выходят из дома без кинжала.
Вот, я думаю, что там есть пистолеты, и, скорее всего, это, конечно, Стечкины. Вот как. И вот наличие торта, и здесь уже смягчающим обстоятельством как-то вас это не успокаивает, понимаете?
Не успокаивает. Ты понимаешь, что если ты не станешь, ну как сказать, если ты не примешь это истязание как подобает, то могут Стечкины пойти в связи.
Абсолютно, и поэтому понятно бездействие охраны, потому что они понимают, что торт это для Касьянова.
Ну,
а
да.
Для людей более решительных есть более...
Ну, вероятно, да, вероятно.
Методы.
То есть мизансцена подразумевает, что, например, если вам мочится на штанину, то это не значит, что вас не загрызут мгновенно. Понятно, да?
Абсолютно. Поэтому
вот
именно так эту картину и надо воспринимать. В этом
да,
абсолютно,
да.
К сожалению, нет ничего смешного.
Если к тебе подходит кобель и мочится тебе на штанину, это не значит, что у него нет зубов. Они у него есть. Они у него есть. Он мочится тебе на штанину, чтобы проучить. А зубы у него есть. Это как бы отдельный репертуарчик, но он пока не пошел в ход. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро.
Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Это не смешно? Мне кажется, это некий символический акт, а не озорство.
Символический акт. Символический акт.
Конечно.
Спасибо. 7373948.
Они
алло,
кричали, ты враг, мы с тобой расправимся.
Ты враг, мы с тобой расправимся.
По свидетельствам, да, ну, по его свидетельствам.
Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, здрасте.
Я считаю, если бы они не оскорбляли его, то это было бы шутовство. А так как они оскорбляли его, то это уже угроза.
Они оскорбляли его, да, это хулиганство, наверное, с точки зрения юристов. Они оскорбляли его, и смысл был, конечно, в том, чтобы
унизить,
то есть это была дефамация такая, да, это была показная дефамация, в которой уроком для него было унижение. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей, доброе утро, Анастасия, плоть из Москвы. Ну, смотрите, когда я только услышал эту новость, я представил взрыв машины, стрельба эффектная на улице, а так это всего лишь торт.
Торт.
А вы бы на месте Касьянова напряглись?
Это не торт, это от 10 до 20 молодых мужчин, кидающих торты во множественном числе. Мы не знаем, сколько у них было тортов. И предметы, то есть они брали со столов предметы, ну там что там, вазочки, приборы, тарелки и кидали в него.
Ну, это все равно по-легкому, это не свинец и не тротил.
Это верно. Это было по-легкому, но это было по-легкому с целью чего? То есть цель была какая? Развеселить Касьянова или угрожать Касьянову?
Ну, сейчас много клоунов. Скорее всего, это опять были угрозы.
Это были, скорее всего, угрозы. То есть это, скорее всего, было не для того, чтобы развеселить Касьянова. Может быть, это развеселить Касьянова целью вы не видите такой цели. Может быть, она была, но мы ее сразу не видим. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Анастасия, Сергей. Мне кажется, что это демонстративная выходка.
Демонстративная? А с какой целью? С какой целью?
Да.
А с какой целью?
Ну вот мне кажется, что, во-первых, унизить, ну и припугнуть, потому что, ну вот эти, ну люди, как бы, которых мы не знаем, вот эти вот 10-20 крепких мужчин, ну это не их стиль угрозы.
Да.
Они обычно, как такие, знаете, слабые, трусливые мужчины, они обычно ну, склонны демонстрировать признаки своей мужественности вот, в виде там, тех же кинжалов.
Слушайте, давайте проголосуем. А хотите, проголосуем? Давайте проголосуем. Слушайте, значит, торты во вчерашней сцене. Летят торты, ну сколько-то тортов, Касьянова. Это ваши торты? 134, 21, 35. Или это торты в вас? 134, 21, 36. Летят торты в Касьянова. Это ваши торты? 134, 21, 35. Это торты в вас? 134, 21, 36. Я просто еще думаю, что там же еще они показывают, что мы знаем, где ты. То есть мы тебя можем достать.
Да.
Вот это сейчас торты, а будут гранаты. Или будут пули. Ну, в смысле, мы знаем, где ты, мы идем у тебя по следу, мы у тебя на хвосте, мы висим у тебя на хвосте, мы убьем тебя, если захотим. То есть ты наш,
сейчас
ты наш,
торт, да,
ты, нет, Миша, ты наш, Миша, ты наш. Мы висим у тебя на хвосте, где бы ты ни появился, мы у тебя на хвосте. Захотим — убьем, не захотим — пожалеем. Сегодня пожалели, завтра убьем. Это не проблема. Вот я думаю так, я бы лично рассматривал эту тему. Скажите, пожалуйста, торты летят в Касьянова. А это ваши торты, 134-21-35, это торты в вас, 134-21-36. Значит, у меня пока 47 на 53. 47 на 53, уже позвонило 500 человек. 48 на 52, опять 47 на 53, вот здесь колеблется цифра. Давайте перейдем в движение, я там скажу вам результат до новостей.
Подъем! Движение.
Я, видите, у нас как сложно с движением, потому что мы продолжаем голосование, у меня уже более 1500, 5 баллов в Москве, особенно трудно сегодня на шоссе энтузиастов, и абсолютно трудно в текстильщиках, абсолютно трудно, там плотный пунктир со всех направлений. Все остальные, нет, еще, конечно, перед свободой и на траверзе свободы на Волоколамке. Вот 3 места в Москве совершенно абсолютно адских. Все остальные места, ну, как-то ползут, что-то такое изображая. Значит, смотрите, мы задали вопрос. Торты летят в Касьяново. Вчера группа от 10 до 20 кавказцев забросали тортами и предметами Касьянова. Торты летят в Касьяново. Это ваши торты. Ваши торты. Это вы кидаете торт. Значит, 46%, простите. 46%. Это торты в вас. 54%. Новость.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Девять часов 7 минут, среда, 10 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Я не ору сегодня в заставке, потому что у меня микрофон с другим пресетом, и он все время зашкаливает. А пресет поменять я не могу, понятно?
Да.
Поэтому я говорю шепотом. Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
И Сергей Даренко, доброе
Вообще,
утро.
Надо потише, потише, потише. Что такое ICQ, спрашивает Фома. Фома, ICQ — это модная в начале 90-х годов израильская Messenger. Система. Модная в начале 90-х на Windows 3.1 израильская система.
Мессенджер это называется.
Это был мессенджер. Это был мессенджер.
Выдавали вам номер.
Выдавали вам номер. Значит, нет, просто ICQ.
Цветочек такой у вас появлялся в панели.
Он был справа или слева внизу на экране на Windows 3.1. Я никогда не... Я пару раз заводил ICQ, но никогда им не пользовался. Потому что меня оскорбляло тогда, что им пользуются все.
А я искал друзей.
Даже в 90-е годы пользоваться ICQ было примерно как сейчас пользоваться Вайбером. Ну, тогда вульгарите, вульгарите. То есть, когда все делают, и ты делаешь, как козел. Нет, я и сейчас пользуюсь чем-нибудь, я уже говорил об этом, как только все стали пользоваться Вайбером. Как только все стали пользоваться Вайбером, я ушел в WhatsApp. Как только все стали пользоваться WhatsApp, я, безусловно, ушел в ФБ. Значит, как только все окончательно перешли в мессенджер ФБ, я съехал в Телеграм. Когда я теперь понял, что вообще все, вся оппозиция и весь Кремль сидят в Телеграме, я уехал в Сигнал. Но в Сигнале я обнаружил человек 20 своих знакомых и откочевал в Викр. В Викре я с огромным удивлением обнаружил господина Дугина и перекочевал в чат плюс. Все, теперь я там один, разговаривать сейчас в плюсе мне не с кем, и в этом смысле я чувствую себя полностью удовлетворенным. Так что такое ICQ? ICQ — это аналог Viber в начале, который был только для десктопа, это израильское средство месседжа начала 90-х. Дело в том, что этот древний способ связи зачем? Будет использован на прямой линии зачем? Президента.
А флоппи-диски не будут раздавать на
флоппи-диски?
12-дюймовые или сколько там самые
большие? Нет, они были... Флоппи были большие сначала.
Ну, было сколько-то дюймов, потом поменьше.
А потом 3,5 в конце уже.
А надо на большие переходить обратно.
Да, надо на флоппи переходить. Правда.
Короткую программу, да.
Да, значит, я не знаю, может быть... Дело в том, что есть целый ряд носителей и средств связи, которые... вымерли навсегда. Понимаешь? Вот, например, когда-то у меня, Настя, я расскажу о древности. Сейчас это будет урок древности, товарищи. Значит, у меня когда-то была книжка, в которой было миллион отделений, такая книжка пластиковая, в которой хранились визитные карточки.
Да.
Это было в то же время, когда... Это в то же время было, когда был популярен ICQ. Да. Значит, визитные карточки. Визитные карточки все в гробу видали сегодня. Естественно, только анахареты какие-то, избежавшие из дурдома и из краеведческого музея люди продолжают пользоваться визитными карточками. Потому что мы, в общем, нормальные люди, сразу забиваем в телефон, а иначе нафиг они не нужны.
Нет, никакого телефона, вы сразу просто добавляетесь в соцсети и все. А потом с любого места вы в соцсети находите.
Либо так, либо я забиваю в телефон у особо секретных людей. Понимаешь, есть особо секретные люди, ну и так далее. Значит, это сейчас. Но раньше были визитные карточки. Дети. Я рассказываю вам, дети. Вы этого не застали. А, значит, дальше. Потом была ICQ, ну и тоже умерла окончательно. Потом были CD-диски.
Нет, а в связи с чем это вопрос?
Нет, просто про древности. Знаете, я тебе объясняю, почему ICQ будет введена в прямое общение с Путиным.
Вот.
Из этого следует, что кого-то поцеловал, наконец, принц, кто-то проснулся.
Нет, он правильно, не проснулся.
Спал 200 лет. Он спал 200 лет, и, наконец, принц поцеловал его. Или, может быть, его мог поцеловать принц. Ну, неважно. ICQ восстановили в связи с тем, что кого-то поцеловал принц.
Неужели Медведев не может подсказать, пишет нам человек из интернета,
что ICQ не существует.
Что Аськи уже давно нет, ей никто не пользуется.
Потом были CD-диски. После того, как Аська уже умерла, были CD-диски, значит, и где-то еще, когда они существовали все еще, и были специальные такие, даже кожаные, значит, мне из Кабула привезли, мой друг американец привез мне из Кабула кожаное хранилище для CD-дисков. Это было в конце 90-х. А затем еще появились DVD-диски, DVD-плюс и DVD-минус. Это все уже сейчас не существует, но вам должно быть интересно, какой хренью жили ваши деды, прадеды.
Есть такой жанр в интернете, перебирать вот эти вот картинки. Старые 80-х там.
Они шли, за плугом, а прежде еще за бараною суковаткою, пользуясь CD-дисками, вы не поверите. Ну так вот. А?
Зря иронизируете, пишет 27-й. Мы работаем с дилерами по России, до сих пор они звонят и спрашивают номер ICQ. Очень популярна в регионах, и ею пользуются.
Как интересно. Ну хорошо, значит, ну в регионах и одноклассники популярны, простите.
Одноглазники, правильно. Одноглазники. Слушай, нет, ну на самом деле ICQ принадлежит Mail.ru Group, все... а они с госучастием, вот поясняет нам 48-й, как интересно.
Mail.ru? Это ужасное предприятие. Можно я расскажу? Вы знаете, что я пользуюсь двумя компьютерами? Один из них Apple, 16, MacBook Pro. А второй из них Microsoft Surface Book. И я там нечаянно нажал на какой-то файл, но случайно абсолютно. И Mail.ru прописал мне около 10 программ, значит, как вирусы. Случайно, внимание.
Да,
значит,
да.
Мне поиск только через Mail.ru, почту Mail.ru, значит, страницу новостей Mail.ru и еще вспомогательных штуки 4 программы вы мне прописали. Настенька, ты не поверишь, поскольку я человек очень занозистый, да. Я посвятил полтора часа своего времени,
чтобы все деинсталировать,
чтобы каждое упоминание Mail, вообще даже каждое упоминание Mail, а уж тем более Mail.ru, искоренить навсегда в своем компьютере. После этого я поставил... Да, нет, после этого я купил за деньги McAfee,
да.
Антивирус на Microsoft Surface Book. я купил Макафи и прописал туда отдельно, что при появлении Mail.ru на расстоянии пушечного выстрела немедленно стрелять.
Mail.ru владеет 5% Фейсбука, пишет нам.
Как это интересно. 90-й. Но в любом случае они прописывают свои программы в твои компьютеры как пираты. Они прописывают как вирус, как заразу. Мне прописали.
Ну, я поняла, да. Понятно, ну, это же, да? Но Google, но а вас не смущает?
Но по счастью, дорогая,
да.
Apple от этого защищен. А вот Microsoft Surface Book мне пришлось прошить еще McAfee вспомогательной программой защиты от Mail.ru.
Нам тут пишут, что и визитки прекрасно существуют, и ICQ
прекрасно существует. Ничего этого не существует.
Недавно врач
зубной давал
визитку.
Никаких визиток не существует. Ну, естественно, он нашел ее где-то в архиве. Никаких визиток не существует. Послушайте меня. Есть несколько вещей, которые вы можете тащить с собою вместе со своими папилломами, значит, папилломовирусами, вместе со своим акне, значит, герпесом, а также этими самыми, так сказать, глистами. Вы можете тащить с собой, конечно, приметы прошлого. Приметы прошлого, понимаете? А как то? Визитные карточки, CD-диски, Аську и так далее. Вы все это можете стащить с собой. Но только не надо рассказывать, что это хорошо. Если у вас грибок или герпес, это не надо рассказывать, что
говорят, что пользуются, значит, будут задавать вопросы через прямую линию.
Мы можем пользоваться грибком. Совершенно легко и непринужденно мы можем пользоваться грибком на ногте ноги. Но из этого не следует, что это хорошо. Это каприз такой. У человека каприз.
Вы знаете, что стриптизеров приравняли к индивидуальным предпринимателям?
Вы купили Макафи? Фу-фу-фу. Стыдно, говорит Грабли. Я посмотрел ревью. Я написал Best Antivirus Review. Я прочитал их 3. И я понял, что Макафи хороший. Not probably the best, but good enough for me. Понятно? Был ли у вас пейджер? Конечно, был у меня пейджер. Я носил его на пояс. Да, еще пейджеры были, но уже после Аськи. Сначала была Аська, и она погибла, и возникли пейджеры. Мы звонили 974-0101, 974-0101.
И наговаривали.
И там оператору. Отвечала девушка. Да, отвечала девушка. И, например, пейджер Березовского был 141-70. Можно было сказать.
Может,
это
можно?
Сообщение.
Давайте
это
сейчас позвоним.
Давай позвоним. 974-0101. Сообщение для 141-70. Боря, надо встретиться. Вот что-нибудь такое. А? Попробуем.
А вы не боитесь, что вам ответят?
Не знаю. Какой ад. Между тем, Настя начала готовить вопросы для прямой линии. Настя.
Я настолько уже погружена в свою хозяйственную жизнь, что я вдруг вздрогнула и подумала, что я начала готовить.
Нет, Настя сегодня пришла. Я должен здесь до какой-то степени вас посвятить в нашу закулисную жизнь. Настя пришла сегодня на работу, как обычно, с опозданием, и сказала, что ее всколыхнула вот эта прямая линия, она начала думать, чтобы... Ну, что ты придумала?
Я каждый раз, когда я слышу, что готовится...
Я на прямую линию всегда готовлю президенту внешнеполитические вопросы. Внешнеполитические.
Да?
Да. Я, конечно, потому что я мыслю с иным горизонтом, а ты, наверное, что-то внутриполитическое.
Во-первых, я ловлю себя... На том, что как только я слышу о том, что готовится прямая линия...
Ты вздрагиваешь.
Я вздрагиваю, у меня внутри
начинаешь
что-то
готовиться.
Шевелится, я начинаю внутренне готовиться. Да, я хочу задать вопрос.
Теперь тебе придется готовиться 2 месяца.
Да. Ну, как раз время, да, на то, чтобы что-то сформулировать.
На то, чтобы обдумать.
3 слова, да, какие-нибудь.
Да.
Так
ну
вот,
что?
И потом в итоге, конечно, итогом становится то, что я ничего совершенно, мне нечего совершенно спрашивать у Путина.
Это потому что
абсолютно.
Зима. Это потому что зима.
Вы думаете?
Конечно, к весне вопросы возникнут.
Какие?
Ну, потому что мост начнет работать.
Как поливать гиацинты? Что, какие у меня
весне? Подожди. У меня серьезные функции мозга. Я тебе прочитаю просто и все. Это связано с тем, что твой мозг сейчас спит. Мысль по сезону. Сегодняшняя публикация в российской газете. Верховный суд разъяснил. А, нет, простите, это немножко другое. Отметим, что исследование встречено специалистами с определенной долей скептицизма.
Значит, мало
послушай, сейчас не говори некоторые невыгодные вещи, ты не должна говорить. Значит, британские ученые пришли к выводу, да нет, это другое. количество солнечного света при беременности и так далее. Это не то.
Вы в первый абзац смотрите.
Первый абзац. Значит, первый абзац заключается в том, что он не распечатался в PDF. Поэтому расскажи мне, пожалуйста, что мозг...
Там очень просто. Там летом он вообще лучше функционирует.
Значит, в середине лета ваш мозг функционирует наилучшим образом.
Да, быстро, четко, все такое. Кратковременная память активизируется осенью, а зимой все уходит в тотальную спячку. Ну, то есть,
да, то есть, там, видимо, предположительно, возможно, человек был, или какие-то из наших предков... каким-то образом.
Они подползали к медведям.
Hibernate. И... Они как-то уходили в спячку.
Да, обнимались с медведями и ложились.
Поэтому зимой у нас мозг работает наихудшим образом.
Да?
Поэтому я тебе могу объяснить, почему сегодня ты не можешь сформулировать свой вопрос президенту. Потому что сейчас зима, дорогая. Сейчас зима. И как только зима схлынет, у тебя весной появится вопрос?
Появится множество вопросов.
Конечно.
Ну,
я не знаю. Мы не можем, потому что, извини, можно я тебя, можно расшить и доложить? У меня же тоже зима.
Да.
У меня тоже зима, поэтому я не могу тебе подсказать. Да. У меня мозг не работает. Абсолютно.
Давайте все вместе подумаем.
Нет, давайте не думать. Давайте оставим это на апрель. Значит, сейчас, секундочку. Традиционная прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным запланирована на четверг, 14 апреля. Четверг, 14 апреля, видишь как? Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в телевизионной отрасли. То есть телевизионщикам дали отмашку уже устанавливать камеры. По данным собеседников, общение должно пройти в гостином дворе. Ну, то есть вещание будет идти из гостиного двора. Ну, ты знаешь, там огромный зал, очень удобно все. Там, кстати говоря, там выгородки ставятся, декорации, очень удобно все. Дата была определена за 2 месяца. Последние 10 лет прямую линию никогда не переносили с заранее выбранной даты. Таким образом, 14 апреля уже теперь железно, сообщает «Коммерсант». Значит, далее. Будет вещать, трансляцию будет вести Первый канал, Россия-1, Россия-24, радиостанция «Маяк», «Вести ФМ», «Радио России». И мы подключимся тоже. Говорит Москва. Говорит Москва, конечно. Мы уйдем на часиков наши. Она обычно 4-5 часов. Ну вот, дальше. В этом году формат программы может измениться. Будут задавать по телефону вопросы, через СМС, текстовым, видеосервисом, через сайт, а также через ICQ. Вот к чему мы вспомнили этот ICQ. Граждане... Говорит Алексей Гражданкин из Левада-центра. Ожидают от президента объяснения перспектив развития страны. Ты ожидаешь?
Нет.
А почему? Какая ты упрямица, на самом деле.
Понятно все примерно.
Перспективы развития страны тебе примерно понятно. Тебе перспективы развития страны примерно понятно.
Примерно.
Да,
мы катимся с горки вниз и не знаем совершенно, что будет за следующим поворотом.
Скажи, пожалуйста, вот это я хотел бы спросить у наших слушателей. Скажите, пожалуйста, перспективы развития страны вам примерно понятны? Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Перспективы развития страны вам примерно понятны? Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Ну, это перспективы. Вот Настя говорит, что ей перспективы понятны более-менее.
Вот сейчас могу зачитать. Впервые за 17 лет расходы россиян превысили заработок.
Ну, допустим, расходы превысили заработок.
Лента публикует. Ведомости
это говорит,
пишут,
что они живут непосредственно.
Сокращение потребления сегодня...
Это говорит, что они живут непосредственно.
Непосредственно, надо урезаться, конечно. А еще сокращение потребления сейчас не ведет к увеличению накоплений. То есть люди меньше стали потреблять, рынок сужается, а откладывать нечего все равно. Ну, то есть это пересмыкается с этой с заголовком из ленты.ру о том, что...
Скажите, пожалуйста, перспективы развития страны вам примерно понятны? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. У вас скорее, вот вам скорее непонятны. 7373-948. Продолжаем голосовать. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
Ну... Я, в общем-то, всегда со своим мнением, которое не вяжется с социологическими опросами.
Вы перпендикулярны?
Да. Нет, наверное, даже противоположную сторону.
Ага.
Хотя я считаю, что на самом деле, вот я согласен, что перспективы развития для меня, по крайней мере, они сейчас понятны.
Понятны.
Да.
Ну, а где же противоположность? Это и есть мейнстрим.
Я всегда считаю, что вот Путин...
Сейчас вы скажете какую-нибудь бестактность. Оставайтесь, пожалуйста, в рамках.
Нет, я тактично всегда высказываю.
Давайте, прошу.
Нет, Путин, он, мне кажется, очень грамотно все правильно делает.
Да.
давайте мы перечислим все-таки его достижения. Первое, это прекратил войну в Чечне. Это все многие забыли, потому что не удавалось сделать это многим политикам.
Это правда. Это правда.
Вот. Хоть сейчас идет война, но она все-таки не на территории России.
Это правда. Безусловно.
Народ сыт. Это тоже факт.
Это правда, и был счастлив и сыт, а сейчас чуть-чуть озадачен и сыт.
Народ просто, понимаете, наелся, и вот эта сытость, она является уже нулевой отметкой. Народ хочет что-то вот оттолкнуться вот от этой вот нулевой планочки.
Это очень верно.
То, что он
очень верно.
Не голоден. Он, в тепле.
Я счастлив, что я нашел у вас собеседника. Пока. Это правда, да. Продолжайте.
Но это же меняется.
Настя, дай дорогу, пожалуйста.
Вот. Да. По зарплате. Я сам бюджетник, я постоянно говорю, что бюджетники все-таки не бедствуют.
Нет, хотя где-то какая-то была сейчас публикация, безусловно, я не буду считать ее основной публикацией, определяющей, но говорят, что где-то в каких-то городах бюджетники тоже начинают кряхтеть. Ну, неважно.
Не, надо где-то сравнивать, Сергей.
Это где? Согласен.
Давайте сравнивать с 90-ми годами.
Абсолютно. Ну, хотя бы концом 90-х годов. Абсолютно согласен. Если сравнить с 913-м годом, сравнение выйдет еще более выгодным. Хорошо.
Почему 900...
Да нет, ну, извините, это было неуместный юмор, да?
Неуместный. Все-таки даже если в долларах смотреть, вот после того, как он подлетел, все равно в долларах народ получает, бюджетники получают, я могу сказать про себя, в 10 раз больше, чем в 90-е годы.
О чем вы говорите? В 90-е годы квартира стоила 30 тысяч долларов? Конечно, конечно.
Нет, у меня зарплата была в 90-е годы $40.
Я продал двушку, хрущевку в кирпичном доме, двушку, за 35 тысяч долларов, потому что кирпичная, а в бетонке за 30 тысяч долларов была двушка.
Теперь следующая позиция. Да. Вот многие сейчас критикуют за вот это вот разрушение там малого бизнеса. Но согласитесь, что в течение там 15-16 лет он тоже не трансформировался. Как были вот эти вот палаточки, они мне на самом деле очень жутко мешали, когда я шел по переходу в метро.
Да.
Потому что, когда их понаставили, они отъели 3 метра ширины этого туннеля,
это
и народ стал, что называется, лоб в лоб другую сталкиваться.
Знаете, вот одну только вещь, если позволите, в защиту переходов и торговли в переходах. Всегда были свидетели, когда вас начнут убивать. Сейчас, когда идешь по переходу, есть такой нюанс, свидетелей вашего убийства не будет.
А раньше... там сейчас камер понавешали, я головой задеваю.
Да? А раньше я понимал, что тетенька, торгующая калачами, она опишет примерно преступника. Знаете, такая.
Сейчас там камеры запишут.
Камеры потом окажется, что они были не включены, как это часто бывает с камерами. Вы знаете, вот, когда изымают следствие, оказывается, камеры были именно конкретно в этот момент выключены. А тетенька с калачом, вероятно, не была бы выключена.
Теперь, что бы я хотел на самом деле в минус, конечно, современной власти сказать. Это обилие бумажного документа оборота во всех сферах деятельности.
А вы бы в онлайн перешли?
Русская традиция, одна из великих русских традиций. Русь стоит на Орде, Византии и прусачестве. Прусачество – это, безусловно, одна из важнейших, это столб нашего развития, конечно. Ведь он сам, почему-то сам.
Мне кажется, это хороший финальный аккорд.
Русь стоит на трех столпах. Это ордынство, византийство и прусачество.
Ну, несправедливо,
прусачество, потому что
нас очень много в онлайн ушло.
Нами 300 лет правили цари немцы, которые привечали здесь всевозможное прусачество, такое вполне себе в болванской
форме. Сергей, а можно я в защиту скажу? Вот в этой сфере у нас очень хорошо. У нас вот эти единые центры сделались. Мы даже не заметили, да? Ага. У нас сделалась возможность записываться через интернет, вообще оплачивать все через... Вообще никаких бумажек вот в моей жизни уже вообще нет.
Сейчас что?
Ничего.
Вы просто решили хвалить.
Я просто решила сказать, что это не совсем так. Человек живет, он действительно в прошлом веке. Бумаг очень мало. А вот
люди,
которые
живут в ICQ. Есть люди, которые живут в визитных карточках все еще.
Есть, понимаешь? Такие, да.
Есть люди, которые переодеваются к обеду. Срочно. Отдельно. Переодеваются к обеду. Даже у себя дома. Переодеваются к обеду. Есть люди, которые уже в свет выходят в пижаме. Ты знаешь, сегодня была публикация.
А это мода гонконгская, она же уже давно прошла.
На ленте.ру.
Пижаме гулять.
О том, что гуляют в пижаме по городу. Но сейчас уже на церемонии в Европе являются в пижаме. На церемонии. Да? В Европе, да, являются в пижаме.
Вот дошло, ну,
это специально
до нас.
Стилизованные пижамы. Это пришло из Китая. Но, значит, понимаешь, есть люди, которые переодеваются к обеду в смокинг, а есть люди, которые приходят на официальные церемонии. Голосование.
Перспективы развития страны вам понятны?
Перспективы развития страны вам примерно понятны. 44% да, 56% нет. Эти 44% понимают. И все. Значит, МФЦ есть только в Москве, да и то часть из них ужасная.
В Калужской области.
Часть из них ужасная. Я тут зашел в одно МФЦ и нет, поехал себе на Щуки. Нет, на Щуки. На Щуки очень хорошая МФЦ. На Щуки очень хорошая.
В Калужской области. Ну,
а народное ополчение абсолютно чудовищное МФЦ. Там ходят тетки, которые, я думал, что они уборщицы, а они сотрудницы. И вообще ничего ни в чем не рубят. Только ходят, вздыхают. Ну ладно. Ну хорошо. 44% знают перспективы развития страны. Новости.
Обзор прессы.
А Москва поспорит еще за Павелецкую площадь. Вы помните, вот на фоне этих длинных ковшей, ведь у нас на Павелецкой площади перед вокзалом стройка замороженная, там торговый центр какой-то хотели делать. Вот теперь ну, группа компаний, очередная фирма, приобрела этот участок. Что с ним будет, не очень понятно. Об этом пишут ведомости. А сегодня у нас будет представитель мэрии Москвы по торговле, и он разъяснит все эти вопросы. Сейчас мы его объявим.
Какой представитель?
Министр.
Какой представитель?
Торговли.
Бог торговли. Бог.
Да, Гермес.
Немирюк.
Немирюк. Гермес.
Немирюк. Гермес Немирюк.
Известный.
Значит,
в узких
кругах
и Гермес.
Будет настоящий бог торговли.
И он нам все расскажет бог про торговли. Частную собственность и так далее.
А, да.
Да? Да. Да. И вот про Павелецкую площадь можно будет. Готовьте, кстати, ваши вопросы.
С 10 у нас 10. Бог торговли будет. Да. Здесь прямо в студии.
Ни сбережений, ни потребления, пишет газета «Ведомости». Экономия на потреблении не приводит к росту сбережений сейчас. Сберегать нам... Товарищи, нечего. Россияне переходят на модель выживания. И сегодня же на ленте РУ. Впервые за 17 лет расходы россиян превысили заработок. Ну, в общем, об одном и том же заголовке. Валютных ипотечников, как мы узнаем сегодня из заголовков, в Российской Федерации 25 тысяч человек всего-то. В текстильщиках...
Какие они шумные.
Какие они шумные. Я понимаю, конечно.
25 тысяч человек, но какие же они шумные.
Потому что они в ужасном положении.
Большинство русского народа, большинство русского народа.
Живут в избах, правильно.
Гробу видали.
Топят дровами.
Ты читала?
Совершенно верно.
Ты на какой неделе это было? С тобой ли, что 70% русских на сегодняшний день пользуются... Нет, подожди. 70? Нет. Или только 70 имеют доступ к канализации, а 30 в люфт-клозетах. То ли наоборот. То ли наоборот, 70% сидят, кряхтят над люфт-клозетами.
Да.
А только 30 пользуются канализацией. То ли 70 канализаций.
Да.
В любом случае
можно довольно еще,
много.
Когда идешь из Яранги, когда согласись? Нужно палку брать от этих оленей мочиедов, им соли не хватает, они начинают, не видишь, человек выходит, они подбегают, уже сзади начинают рогами толкать, чтобы подъесть этот желтый снег. Надо отмахиваться, да, если хочешь там подольше задержаться, надо это. Да. Вот так. Видите, какие вы хитрости? Это я из программы с Максом Челноковым узнала. Тут он приглашал этого. Ну,
насколько же легче мужчине отмахиваться?
Женщине...
Одной рукой мочиться, а другой отмахиваться. А вот у женщины свободны обе руки, но неудобно...
Надо просто быстро все делать и укатываться обратно в эту
Иранку. Олени-мочиеды.
Да.
Господи, помимо. Ну, хорошо, интересно.
В России открывается представительство сирийского Курдистана. В церемонии поучаствуют представители непризнанных республик, поддержанных Москвой. Союз добровольцев Донбасса там будет, власти Абхазии, Южной Осетии там будут представлены. Все это будет в текстильщиках, пожалуйста. Заинтересованных граждан просьба присоединиться. И Uber – это не такси. Uber обновил пользовательское соглашение. Теперь там написано, что они никто не такси, никакая транспортная компания. Никаких претензий по безопасности и качеству перевозок к ним предъявлять не надо. Это все в РБК мы видим. И еще у нас газета «Новое известие» называет самые популярные среди москвичей строения из числа снесенных. Там и Шишбеш, да. И пирамида, там и так далее. И украинских беженцев выселяют среди зимы на улицу, пишет тоже газета «Новое известие» в
очень
России.
Странно, что очень странно, на самом деле очень странно, что официально Киев, украинский МИД не высказался в защиту снесенных палаток.
Ну, подождите еще.
Мне кажется, еще должен министр внутренних дел Украины, господин Аваков, должен высказаться в пользу сносимых палаток и как-то что-то такое сказать обидное.
Но мы немножечко сворачиваем нашу помощь. Видите, в России массово закрываются.
Саакашвили тоже ни слова не сказал.
Пункты временного размещения украинских палаток. Беженцев.
Ну, ладно. Поехали, да? Хватит уже.
Говорит Москва. 94,8. Подъем.
Слушай, пожалуйста, посмотри, у меня, значит, мигрантов собираются брать у них образцы ДНК.
Да? Значит, как это, если
я тебе скажу, Анатолий Якунин, глава-главка столичной полиции, Анатолий Якунин, сказал, дактилоскопия, и это, конечно, хорошо. Но сегодня все преступники работают в перчатках. Поэтому на первое
черти.
Место...
Черти,
да-да-да. А нет, я тебе скажу, почему. Стало так дешево купить в каком-нибудь Декатлоне, в Глобусе, в Ашане, все эти перчатки дешево стоят. Вот, мне кажется, из-за этого. Понимаешь?
Так и что ж теперь? Мы будем брать что?
А?
Что мы будем...
Они все время в перчатках. Значит, поэтому будем брать у них образцы ДНК. И дальше Якунин говорит, хоть надевай перчатки, хоть не надевай, все равно какой-то след ДНК оставишь.
Черкнешь кожей, да, там
Не знаю, почему,
стеклу,
а почему так думает? Якунин, а я знаешь, почему думаю?
Да, почему?
Якунин уверен, что как только про оленей мочеедов, кстати, значит, Якунин уверен, что любой мигрант в момент совершения преступления сплевывает. Сплевывает и мочится. Оставляя таким образом ДНК.
Нет, ну, мочится он...
Если мигрантам... Смотри, когда начнут у них брать ДНК, у них какое-то сарафанное радио между собой, они друг другу расскажут, что не надо сплевывать. Они постоянно сплевывают, ты знаешь. Ну, это традиция этих народов сплевывать.
Я знаю, что они на корточках сидят, когда чего-то
ждут. Они сидят на корточках и сплевывают постоянно. Они постоянно сплевывают.
В Москве на
АЗС... И вот здесь Якунин надеется на эту народную традицию харчков. Он говорит, мы будем собирать харчки...
И я представляю себе такие авангардные, совершенно как из фантастических фильмов, оборудованные исследовательские лаборатории.
Специально обученные собаки, которые будут искать харчки. Ведь харчок может впитаться в землю.
Тоже в перчатках, в свою очередь, они берут колбы такие, прищуриваясь их на свет, значит, смотрят, проверяют, да. В компьютер заносят какие-то данные. Компьютер строит такие 3D-модели, которые быстро прокручивают ДНК со всех углов. И так подбор, потом хоп, Аджихамед
Буджигалде. Также стричься. Мигранты также будут стричься, потому что в луковице волоса содержится ДНК.
А в остальных?
А может быть и в теле волоса содержится ДНК. Они будут бриться наголо, идя на преступление, отказываться харкать непрерывно
и
отказываться непрерывно мочиться.
Значит, в Москве на
ЗС... не оставят ни малейшего следа ДНК.
На улице Привольной расстреляли только что двух человек, пишет нам 23-й.
На улице Привольной только что на АЗС расстреляли двух человек. Может быть, спор вышел из-за очереди на бензин? В 90-е годы, я помню, это было рядовым событием, заурядным событием. Понимаешь?
Мы
выхватывали пистолет, вот этот вот заправочный, друг у друга. И я уже говорил, что однажды я выхватывал его у человека, а рядом с ним человек распахнул плащ и показал мне маленький автомат под плащом.
Господи, я уже думала, что
нет, маленький автомат. Я выхватил пистолет, а он мне показал маленький автомат. Такой специальный.
Я сказал
слова какие-то, приободряющие меня, типа твою мать, и продолжил заправляться. Типа, стреляй. Ты, может быть, не понимаешь, но мы тогда были коммунистами. Поэтому крик «стреляй, мразь» был таким, ну как сказать, заурядным. Надо сказать, что к нашему огорчению слишком часто на это приглашение люди откликались позитивно, то есть стреляли. И мы перестали так взывать, потому что каждый раз взываешь, они начинают стрелять, так ну их нафиг. Значит, смотри,
теперь Анатолий будут Якунин, показывать торт.
Давай. Смотри. Мигрант-розыск. Оказывается, есть программа у МВД «Мигрант-розыск».
Ух, как интересно. И она ищет по фотографиям?
Они ищут себе дворников, кухарок, все это по специальной программе «Мигрант-розыск». Наложницы, я не знаю, ну и так далее. В прошлом году районные отделы доставили 200 тысяч иностранных граждан на выбор. 200 тысяч, Настя. 200 тысяч. В рамках программы...
Это в Москве?
«Мигрант-розыск». Нет, это в стране. Нет, подожди. Осторожно, это в Москве. Говорит Анатолий Якунин, который главка московский возглавляет. Значит, 200 тысяч, Настя. Уж, конечно, можно выбрать хорошего специалиста, и сварщика, и наложницу, и что хочешь. Правильно? Прекрасно. Где они были дактилоскопированы, сфотографированы и проверены по учету. И отпущены.
Ну, конечно.
Неблагоразумно. Конечно. Неблагоразумно отпущены.
В сторону Таджикистана.
Значит, а теперь их придется ловить снова и собирать у них биоматериал. Скажите, пожалуйста, а как ДНК собирают? Дайте мне, кажется, специалист какой-нибудь. Как собирают ДНК? Это надо плюнуть, в полицию прийти и плюнуть. Правильно? Но в специальную пробирку. Так ли?
Можно ли потом это использовать?
Я знаю, я знаю. Мы сдавали с этим самым, сейчас я скажу, с националистами русскими, мы сдавали как-то ДНК, нас заставили плевать в пробирку. Да, здравствуйте. Алло? Нет, нас заставили плевать. Была программа на НТВ когда-то давно, и, значит, нас заставили плюнуть в пробирку. А потом сказали, что
опасно.
Я... А потом сказали... Потом сказали, что я европеец в этой связи. Ну, там, я наплевал достаточно для европейца. То есть у меня было мало слюны. Говорит, если бы ты плюнул, как азиат.
Но у вас отлегло?
Что я европеец?
От сердца-то, да. Я вот все думаю, мне, ну, я вот хочу, мне интересно.
Ты побаивайся, Настя, потому что результаты Почему? Могут быть самые неожиданные.
А что, если я азиатка, самые то неожиданные. Что?
В Томске мать убила сына за домашнее задание. Значит, шокирующий инцидент произошел в Томске. Я знаю, что моя аудитория, я действительно это знаю, и очень хорошо, я знаю, что моя аудитория спорит и категорически возражает большинством своим, примерно в две трети, против детской юстиции, вот, ювенальной юстиции. Они опасаются, что к ним домой придут и обнаружат, что они кормят детей зеленой картошкой с позеленевшими и зелеными сосисками. Очень боятся, очень этого боятся, что их усовестят, наконец. Что им скажут, что у них там 3 сантиметра грязи и ржавчины на ванны, неотмытые и так далее. Они очень боятся, что их начнут совестить и стыдить. Поэтому нет ювенальной юстиции, говорит почти единодушно моя аудитория. Я согласен с этим. Я иду за большинством всегда, нет проблем. Шокирующий инцидент в Томске. Значит, 28-летняя женщина, наша соотечественница,
да,
забила 7-летнего сына за плохо выполненное домашнее задание. И вот как, он умер. Она дала признательные показания, потому что она не была готова к тому, что он умрет. А дело в том, что она его бьет уже 2 месяца. Она его бьет 2 месяца, потому что он не ходит... вот этот эпизод был, что он 2 месяца не ходил в школу. По-моему, осенью. И она его сильно била, что он болеет, рассказывала учительница. Но а он и действительно болел, потому что она все время его била. А била она его за недостаточное прилежание. Прилежание было так себе, посредственное.
Да.
И приходилось вбивать прилежание. Но тут, когда, значит, здоровье против прилежания, прилежание уже в него было столько поместилось, что он больше не мог вынести и умер. И все. Но мы против ювенальной юстиции, правда, Настя?
Нет.
Нет?
Мы не против.
Я продолжаю говорить потихонечку об этом. Послушайте меня, в Томске наша соотечественница из благополучной семьи вообще никогда ни на каком виде учета не состояла, в поле зрения соцслужб не попадала. Единственное, что была проверка один раз по сигналу, что из школы, что ребенок 2 месяца не ходит на занятия. Малыш, вот этот 7-летний, подолгу не появлялся в школе. Ребенка 2 месяца не было в школе, читаю, я цитирую, я читаю по газете «Ру». Классный руководитель звонила матери, а та говорила, что ребенка нет то по семейным обстоятельствам, то болеет. Но тут вот выяснилось, что его просто били. Значит, ты знаешь, что предыдущий случай, это жительница заполярного города Лабын-Тнанги, жестоко избивала 5-летнего мальчика, сына своего, за то, что у нее нет денег на банковской карте. Ей не перечислили на банковскую карту очередное пособие по уходу за ребенком, и она стала избивать самого ребенка. Что представляется до известной степени сложная система связи просто привела его, ее. Смотри, ей не перечислили пособие. Ей не перечислили пособие. И она стала избивать 5-летнего сына. Сложная система, логика, которая представляется чуть сложнее обыденной, правда же? Ну... Да. А здесь мать, 28 лет, убила 7-летнего ребенка, потому что он недостаточно был прилежен в школе. Наверное, первый год, знаете, в первый год дети все еще чувствуют себя дошколятами, и им тяжело дается вот эта дисциплина. Приходится бить. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Здравствуйте, Сергей. Я хотел высказать следующую мысль.
Да.
Угроза миру на самом деле исходит от одиноких недотраханных баб.
Господи Иисусе.
Нет, не надо, не надо. Сейчас недотраханных баб нет. Вы совершенно заблуждаетесь, Тащи.
Это... Одинокими они, кстати, становятся.
Да, да. Одинокими.
Не всегда не по своей воле.
Да, да, да. А недотраханных тоже нет. Значит, за какие-нибудь жалкие 15, 20 и в лучшем случае $30 можно купить мастурбатор. Никаких недотраханных баб больше нет, забудьте об этом. Значит, прекратите вообще этот термин употреблять. А я считаю, что все-таки угроза миру исходит от бескультурья. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Здравствуйте,
да.
Сергей, доброе утро, Настя, это Фрок.
Да, Фрок.
Вообще, конечно, печально видеть, что школа превратилась в библиотеку. Это такое заведение с книжками, где дети, кроме как чтением этих книжек, больше ничем, так сказать, ничем не заняты. А вот воспитательная функция школы, она совершенно, так сказать, невообразимым каким-то способом вместе с советской системой воспитания просто испарилась.
Какая была система воспитания?
Ну, вот мы же на самом деле, вот те, которым сейчас вот там 40, да, 45, как мне, да. Мы же все прошли через советскую школу.
А что там было за воспитание?
Вот в чем было воспитание?
Там на самом деле учителя были очень участливы. Они могли задать вопрос, так сказать, родителям. Там, что с ребенком? Если они не получали должного ответа, а у них была система оценки должных ответов, у них было внутреннее понятие о том, как ребенок вообще должен себя в мире позиционировать. И если должного ответа они не получали, то тогда начиналось, так сказать, битье в колокол какой-то.
Давайте скажем следующее. У меня есть какой-то вывод, который примирит вас и Настю, и Фрога. Вот у меня такой вывод. Мне кажется, что была гуще социальная среда. Она была гуще. Как бы сам бульон социальной среды был гуще. Нас окружали фильмы, книги, родители, значит, сверстники во дворе, даже какой-то алкоголик дядя Саша, который тоже рассказывал о трудовых победах каких-то своих, что он недопонят был в обществе в свое время. Понимаете?
Можно предполагать, что здесь радикальную роль играет именно вот радикальная атомизация общества, так что
да, получается? Да, мне кажется, что социальный бульон был гуще. А сейчас атомизация девальвирует в сущности сигналы социума. Атомизация девальвирует. Ты можешь на них не обращать внимания. Это все какая-то унылая фигня. Вот все, что тебе транслирует общество. Понимаешь? Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Денис.
Да, здравствуйте.
На мой взгляд, вот проблема, конечно, очень серьезная, потому что, получается, у нас нет института семьи. Вот у меня дочь 3 года.
Да.
И как бы, не дай бог, что со мной случится, получается, жена будет одна с ребенком, и ей надо будет как-то выживать, работать.
Ну да.
Соответственно, оставлять не на кого, нянечки стоят дорого, да. Если зарплату средняя по Москве, допустим, 50 тысяч, да?
Да, вот смотрите, вот это вот вторая вещь, которую вы очертили, что мы идем в натяг, все время в натяг. То есть, да. Если выбивается одно звено, в данном случае вы, да, вы звено, значит, выбивается табуретка из-под ног висельника. Все.
Из-под ног супруги, как из-под ног ребенка.
Да, то есть мы идем в натяг, у нас нет системы надежности. Система не имеет двойной-тройной надежности, понимаете?
И получается, она никому еще и не нужна, как бы с ребенком на руках. Всякий мужчина в наше время, в нашей стране, даже в нашем городе, возьмет на себя ответственность, как бы воспитывать ребенка, жить там
с женщиной,
у которой есть ребенок, либо выбрать, у которой нет.
Очень верно, очень верно. Отсутствие системы страховки, социальной страховки. Понимаешь? Чтобы ты говорила. Ну вот, например, не на конкретных примерах, но вот человек говорит, да, на его примере. Он говорит еще вот эту важную вещь. Во-первых, густоты социума нет. Во-вторых, нет системы страховки.
Слушай, но я сейчас погружена в волю судьбы.
Она остается одна. Она остается одна.
Человек остается один. С 3 лет. Вообще-то у нас есть ясли. С 3 лет ребенок идет в сад. Да. Там, ну, 1000 рублей, ну, 1500 стоит. Он в месяц, этот сад. С 7 утра до 7 вечера формально вы можете там ребенка...
2000 в день стоит сад. так же, как и нянька.
Ну, это частные, так же, как вы и говорите, нянька. Если нет они, возможности, они частные, мы же рассматриваем.
А где эта возможность? Все детские сады раздали кооперативам. Все детские сады раздали кооперативам. Во дворе были детские сады, и сейчас там сидят какие-то дяди, тети.
Ну, уже нет, в общем, я не знаю, где были детские сады. Там есть, конечно, элитные новые дома, кое-где встали. Но в целом они же существуют.
Нет надежности, нет системы страховки. Люди живут в натяг.
А как, одного какая выбивает могла бы быть страховка?
Выбивает судьба. Выбивает судьба. Все. Да. Все, кранты. Понимаешь? Все, кранты. Да не... А тебе никто не позаботится. У тебя нет мамы в деревне. Уже нет мамы в деревне. Да. Уже нет этих самых ясли при заводе и так далее, которые были. Понятно? Их нет. Ну, Настя, ну, правда. Ну, за... ну, давай, честно. То есть система, многослойная система страховки многими поколениями родственников, заботы завод, завод о тебе. Но как-то
заботится. Все в руках человека. Можно все, дружиться и выстраивать себе эту
включая виселицу. Конечно, все в руках человека. Да, это
подождите, если
да.
есть такая сложная ситуация, то всегда есть выход. Допустим, стала платная продленка в школе сейчас везде. Да. И действительно, ты не можешь этого первоклассника или второклассника, если ты работаешь целый день, там оставить, потому что это дорого становится. Ты дружишься с родителями в этом классе.
Андрей Спасатель, нет будут... детей, гуляющих во дворах. Мы там были постоянно. Значит, Андрей Спасатель, я уже рассказывал однажды эту вещь когда-то, но и сейчас повторю, Андрей Спасатель. Я как-то опаздывал. Жены не было или что, сейчас не помню. Но я опаздывал. И когда я приехал домой с опозданием на 40 минут, чтобы дети гуляли во дворе, и какой-то был затык, я узнал от бабушек у подъезда, что детей забрал, поскольку они одни остались. Их забрал Сережа, алкоголик, через один подъезд. Я знал, что он алкоголик, он нигде не работал. И я его однажды выручал из милиции. Значит, их забрал Сережа, алкоголик. Через один подъезд он жил. Я пошел к Сереже-алкоголику и спокойно забрал детей. У меня не вызвало, у меня даже никогда в этот момент ни разу не дрогнуло сердце.
Да.
Как? Дети оказались в лапах Сережи-алкоголика? Нет. Я совершенно спокойно пошел их и забрал, потому что Сережа-алкоголик был душой всего дома, прекрасный товарищ, прекрасный, так сказать, рассказчик всевозможных небылиц, но очень милый человек. Очень милый человек, понимаешь?
Насчет детей на улице.
У меня не было сомнений, что что-то будет.
Вы знаете, что это общемировая тенденция? То есть в 80-е, в 70-е годы в Европе там вполне себе дети гуляли тоже свободные, отношения было более
раскрепощенные. Сейчас нет. Да. Хорошо, можно подытожить? Можно подытожить?
Давайте.
Ребят, так или иначе, мы можем спорить о причинах, так или иначе, мы можем спорить о развитии, о векторе существования нашего общества. Так или иначе, был 7-летний мальчик у 28-летней молодой женщины в Томске. Она отдала его в школу и была не удовлетворена его прилежанием. И она его убила. Вот сейчас она его убила. Она его избивала. Она его избивала систематически. Осенью тоже 2 месяца она его избивала. И сейчас зимой она стала его избивать за недостаточное прилежание и плохую успеваемость. И она его убила. Вот давайте подумайте об этом мальчике. Он недавно был живой. Правда, его били давно уже, но он все-таки битый был, но живой. И вспомните, пожалуйста, еще одну важную вещь. Вы против ювенальной юстиции. Я твердо это помню. Вы против ювенальной юстиции. Правда же? Вот поехали дальше.
Подъем. В движении.
Смотрите, значит, очень плохо в текстильщиках. Я говорю там, где особенно густо красные кнопки, красные стрелки. Значит, текстильщики. Дмитровка. Очень, очень плохое место на Дмитровке. Чуть легче стало на Волоколамке. Зато на проспекте Вернадского перед Ломоносовским сгустились стрелки. Вот это самые ужасные места. Все остальные чуть-чуть стали ковылять, чуть-чуть какое-то движение есть. Центр преимущественно, на Садовом кольце. Несколько участков красных, плохих, в частности, у Ленинградки, как это обычно и бывает. И на внутреннем Садовом, и на внешнем Садовом. Новость.
Сережа пастушок, поиграем,
грань недров Сережа, в серебре нарожа.
Десять часов 6 минут, среда, 10 февраля.
Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте,
Анастасия. И Сергей Даренко, доброе
утро всем.
У нас
гость обещанный, гость долгожданный. Алексей Немирюк, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте,
значит, Настя. Глава департамента точно торговли и услуг.
Услуг,
да, глава департамента. Значит, насколько я понимаю, что вся торговля и все услуги, все предприятия, значит, от киоска до большого там какого-нибудь, бог весть, гипермаркета, они ваши.
Ну, они не мои, конечно, персонально, но да.
Вы принимали решение о сносе палаток?
Ну, наверное, не я единолично, но, по крайней мере, это некое коллегиальное все-таки решение, потому что поэтому на этот счет было постановление правительства
Москвы. Но вы были сторонником этого решения?
Наверное, да.
Скажите, как вы для себя это обосновывали? Вот почему надо? Вот представьте себе, что я не работаю с вами, и вы не работаете с вами, а мы встретились где-то у общего друга, например, да, сказать, где-нибудь за Химками.
Да.
И мы жарим шашлыки, и вы мне говорите: Сереж, это надо срочно сделать, Сереж, почему? А я спрашиваю, почему?
Сергей, ну, смотрите, на самом деле, я, кстати говоря, еще не будучи на работе в правительстве Москвы, как раз-таки категорически выступал против строительства на Новослободской того самого, ну, павильона, который был снесен...
Размером
вчера.
Уже почти с метро, да?
То есть, ну, размером с метро, да, да, потому что тот, ну, такой легкий беспредел, когда землю выдавали под некапитальный объект, и город никогда в жизни ни при той власти, ни при этой не давал разрешения на строительство капитальных объектов на месте тех замечательных сооружений, которые были снесены вчера. Соответственно, ну, и, в общем-то, многие жители, я просто жил там на Долгоруковской какое-то время, там в течение 7 лет, и вот то безобразие, которое развивалось над пешеходным переходом, оно происходило на моих глазах. Да, поэтому, если бы мы с вами жарили шашлыки где-нибудь за Химками, я думаю, что именно с этого, может быть, мы и начали разговор, что, по большому счету, да, были определенные, наверное, упущения со стороны...
В прежние времена,
то, что город не своевременно, наверное, судился с вот такими вот замечательными объектами.
А почему? Вот мне интересно, значит, одно из логических предположений, что Лужков или кто там с этим давал эти права ввиду желания обеспечить как можно большую занятость, самозанятость, значит, и так далее. Мы, это аргументация, да? Вот если бы здесь с нами был Юрий Михайлович, он бы сказал: братцы, вы просто не врубаетесь. Я дал людям работу.
Немножко не так. Аргументация в тот момент была совершенно иная. Она была чисто коммерческая. Любой вот подобный объект, да, ну, вот, к примеру, Новослободская, то же самое, коль начали они говорить, приносил своему владельцу, да, рантье так называемому, примерно 200 тысяч долларов в месяц чистыми. И, конечно, это очень неплохой доход.
Настя сейчас возразит. Значит, там... Ты мне давала данные по одному
индивидуальному... Я говорила владельца торговых точек, который арендатор.
Она мне давала по ИП. А мы сейчас говорим о владельце самого объекта.
Самого объекта, да.
200 тысяч долларов в месяц.
Ну и, конечно, я думаю, что в первую очередь эти господа, причем, ну, многие из них известные бизнесмены, они владели не только этими объектами, которые были снесены, а крупными торговыми либо гостиничными комплексами, которые находятся в центре Москвы.
То есть это действительно заметные люди в бизнесе Москвы.
Весьма заметные.
А им компенсировали?
Они не гнушались. Они не гнушались тем, что держали плюс вот такие шанхайчики.
Они начинали с этих шанхайчиков.
Они начинали с
шанхайчиков. И, конечно, когда эти шанхайчики дают такую прибыль, я еще раз говорю, то есть не было... То есть на тот момент у Лужкова была, ну, может быть, задача, да, коллеги обращались, а можно поставить палаточку. Ну, хорошо, вроде бы как с благой целью, а давайте обеспечим... доступ населения, москвичей, гостей столицы к товарам и услугам. Ну, благая вроде бы цель, да. Исходя из этого, к примеру, один из там давних руководителей на Соколе одним летом поставил 400 палаток, да?
400,
да, которые до сих пор...
Сокол, значит, был, ну, я говорю, я на Долгоруковской бывал редко из-за того, что поменялся повар в китайском ресторане, стали слишком жирно готовить, стали, да, слишком жирно готовить в этой дружбе, я туда перестал ездить. Значит, но я бывал на Соколе и часто. На Соколе это был достать, ну, как бы, это был неприятный адок, это такая, это такой был, в общем, Египет.
Это да, какой-то был, да. Да. Ну, это хурга, ну, я не хочу ничего плохого сказать.
О хургаде, ну, да, вот, хурга, вот что-то, да, такое, да.
Ну, подобное, да, да, подобное. Да, да.
Компенсировали ли...
Подожди, дай нам поругать их сначала.
Ну, компенсировали хорошо. Ли?
А? Это был адский Египет, вот что я могу сказать.
Другой вопрос сразу, вот от, да, слушателей.
Настя, да. Что компенсировали? Торговый, пусть Настя задаст вопрос.
Задай, что
конкретно компенсировали?
Давай,
что компенсировали?
Вот есть владелец, который конкретно, я так понимаю, который получал 200 тысяч чистыми там с какого-то здания, которое он сдавал, да, в аренду, да, у метро. Вот вчера его снесли ночью. Да, предупредив несколько раз, что будет снос, допустим, ему, да, когда его предупреждали, сказали, вот постановление, ему, у него есть действительно право собственности.
Хотя бы затраты.
Получал какой-то же...
Если бы он самостоятельно снес этот объект, тот период, да, в эти два месяца, которые ему отводились, да, ему бы компенсировали. Но таких были единицы.
А сейчас вы возьмете за разрушение деньги с них, да?
Ну, тут я сейчас не готов сказать.
Кто-то пишет в соцсетях, что как будто бы им еще выставят счет.
Ну, вот здесь, Сергей, не буду лукавить, не знаю. Просто, да. Но... все-таки это занималась госинспекция по недвижимости с носом, да, поэтому мне тяжело сейчас, да, коллег откомментировать.
Ах, если бы они законопослушно разрушили сами вот эти шанхайчики и сказали бы разумную какую-то сумму, то, да, вы бы компенсировали.
Да, да, а
бы
были такие? Кто самый, кому...
Несколько, два или три объекта.
Спрашивают, почему не все снесли-то? Вот у нас на Октябрьском поле торговый центр Дарья остался, ТЦ Таганский почему не снесли? То есть на Таганке снесли какую-то часть, а что-то оставили? Чем руководствовались при выборе?
Дело в том, что уведомление, которое было направлено всем за два месяца, соответственно, просто в разное время дошло. Там сейчас... та самая пирамида, да, то есть ее начнут там... Через две недели только.
А, то есть все, что осталось,
сейчас будут считать, что я предвзят, но если позволите, я сам удивлен, насколько много людей приветствуют это. Степан называет рано. Алексей, уберите их все. Значит, дальше. Благодарность за снос павильона в районе Конькова. Так держать, Василий. Кто писал насчет Таганки, еще один? Почему Таганки оставили? Почему не снесли?
Снесут?
Значит, продолжайте сносить. Таких сообщений много.
Коллеги, значит, давайте так, все-таки есть закон, да, и мы все-таки действуем в рамках закона, да, несмотря на то, что многие объекты, а мы сейчас говорим о незаконном самострое,
да,
который появился там где-то 5, где-то 10 лет назад, где-то там 15 лет назад, соответственно, действительно, многие люди и бизнесмены, которые легально строили бизнес, они просто не понимали, ну как это, значит, я там выкупил на аукционе землю, начинаю, да, строить, подвожу коммуникации, а кто-то возле метро просто бросил тонар, к примеру, да, ну, потом, да, обложил его кирпичом, потом настроил второй этаж, потом, да, перекрыл, да, его, да, там, да, поставил второй тонар, и все это выросло из тонара шестиметрового, выросло в 3000-й торговый центр.
Ну да.
На основании того, что якобы, значит, когда город начинает судиться, были пропущены сроки исковой давности.
Да.
И на основании этого, значит, ну, город теперь уже не может ничего с этим сделать. И вот все эти решения, которые приняли, кстати говоря, компенсация, эти люди прекрасно знали, на что они идут.
Конечно.
И из тех доходов, которые у них были, они как раз-таки финансировали.
Нет, на арапа всю компанию. Это все делалось на арапа. Или-или.
Да.
Или-или.
А выглядит, вот нам правильно пишет человек, вы знаете, вы говорите, что вы действуете по закону, а выглядит так... Как будто бы по понятиям.
Не так совершенно не выглядит. Просто, может быть, информация была некорректно доведена. И действительно, в блогах много идет обсуждений.
Да.
Многие, причем сами владельцы этих комплексов, они сейчас молчат, сидят. Ведь ни один из них,
Из крупных.
С продавцами очень много.
Это арендаторы.
Значит, Артем, спасибо за очистку города. Не останавливайтесь, пожалуйста. Продолжайте сносить. Запретите еще этих деятельность этих людей, мегафонов около метро. Это Артем. Но дальше идет, значит, уже радикализация. Алексей, снесите ЖК «Остров Фантазий». Это они, значит, ограничивают дорогу, еще что-то. Торговый дом «Мост», который построен на коммуникациях, вплотную к метро над перекрестками, надо тоже сносить. Но и есть вот палатку мороженое, Андрей пишет, палатку мороженое нашу мы получили за ваучеры. И даже после судов всех инстанций никакой компенсации нам не дали. Ну, вот, пожалуйста, конкретный случай, ну, да, какой-то?
К сожалению,
ну,
не знаю.
У вас же их сотни тысяч, а это конкретно почему-то они палатку мороженое получили, видимо, так сказать, еще советскую, за ваучеры, сидели в этой палатке, продавали там, может быть, что-то другое, неважно, но что-то такое, понимаете? Какие-то судьбы. Вы будете теперь пересматривать? Потому что есть обиженные. Какой-то, или порог обиды должен быть.
Сергей, никаких нет. Порогов обиды нет. Значит, есть четкое понимание. Все эти владельцы, ни один из них в Верховный суд не обратился на то решение Московского суда, которое было принято в декабре месяце.
В декабре. На основе изменений Гражданскому кодексу.
Которое произошло в сентябре.
Совершенно верно. Я напомню людям, кто мало помнит или кто не помнит, во время «Снесите также ТЦ Москва в Люблине», требует 417-й. Когда придете на метро Рязанский проспект, мы очень просим, снесите и тут, 314-й. Разрушьте все в Измайлове, говорит 35-й.
Может, это ирония, Сергей?
Не знаю.
Пошла какой-то...
Может быть, ирония. Спасибо за щелчок, пишет Гала. Значит, подождите, у меня вопрос. На самом деле, подождите, почему ты не даешь читать, женщина? Подожди, значит, смотрите, Кантемировская, уберите эти гадюшники, эти рассадники антисанитарии. Люди пишут такую вещь, что мы видим, Гладен сегодня читал в СМИ, мы видели, как ведрами, оцинкованными ведрами, значит, жарят курицу, и жир капает куда-то, и оцинкованными ведрами сливают в водосток.
Да, есть такие факты.
И, ну, говорят, просто мы это видим, они не скрываются. После чего мы видим там же, как бегают размером с кошку крысы. Из киоска в киоск. Это же невозможно проконтролировать, да? То есть я не понимаю, как с этим бороться. Страшно.
Сергей, ну это давайте так, все-таки это некий пережиток прошлого, да, и то количество объектов, которое когда-то в Москве было, вот таких вот, да. Ну, к счастью, наверное, оно сокращается или приводится в должный вид. А то, что, о чем вы говорите с крысами, да, Роспотребнадзор только в прошлом году по решению суда приостановил деятельность 140 таких объектов.
140
объектов. Да, может быть, это не какая-то не колоссальная цифра на фоне там 7 тысяч объектов мелкорыночной торговли, но все же это показатель.
Снесите, наконец, постройки у метро «Текстильщики». Волгоградка может поехать даже без эстакады, потому что появится место, будет меньше машины, Волгоградка начнет, наконец, движение, говорит Андрей, с уважением, 83-й. Ну, понятно. Значит, хорошо, вот дальнейшие планы.
Видите, теперь будут людей? Законные постройки рядом
те,
с метро.
Те, кто глумится, и те, кто говорят о действительности, тем не менее, есть заметная доля тех, кто хочет продолжения этой операции.
Ну, давайте так, все-таки есть законные основания, да, вот все эти объекты, которые были снесены, они стояли на коммуникациях, да, либо в зоне действия метро, и город защитил свои права на то, что в свое время он дал землю под некапитальный объект.
Это конечная операция, все?
Это не конечная операция. Возможно, такие объекты будут дальше выявляться и рассматриваться, соответственно, в соответствии с законом, да, но это уже, опять же, пойдет через постановление правительства Москвы. К этим 104 может прибавиться еще какой-то объем таких подобных объектов. Значит, на месте этих объектов, вот еще раз, вчера куча было всяких инсинуаций, там парковки, храмы, молельные дома, там все что угодно. Не будет ничего.
Значит, ТЦ прямо на метро стоит на Полежаевской. Почему вы не обращаете на это внимания?
Не переживайте, уважаемые радиослушатели. Мы на все обращаем внимание. Таких объектов гораздо больше, чем 104, да, которые попали
больше,
в первое.
Больше, чем 104.
Да, больше, чем 104 в первое постановление. Другой вопрос. Понятно, что охватить, скажем так, разом там, или там 200, может быть, 250 объектов крайне тяжело, поэтому вот 104 были внесены в первоочередной список.
Вот, наверное, с издевкой, но что у вас духу не хватит тронуть атриум, а атриум стоит прямо на Курской.
Ну, давайте начнем с того, что у нас много объектов, которые стоят в городской инфраструктуре, он не стоит на Курской. У нас, извините меня, если уж так брать, и Крокус стоит на Микинина, на станции метро, да, она внутри. Таких объектов хватает, но это действительно серьезное инженерное сооружение, и все просчеты были сделаны с учетом и метро, и коммуникации, и всего прочего. Другой вопрос, опять же, если, я еще раз повторюсь, да, в чем нюанс?
Да.
Если город выдавал землю под некапитальный объект, под палатку, либо там тонар, либо что-то еще в 90-е годы, понимая, что нагрузка в этом месте на грунты там, может быть, ну, не больше, к примеру, там, 5 тонн, а в итоге люди, как вот, ну, опять же, Новослободская, построили трехэтажное здание, которая в любой момент угрожала провалиться под этот, в этот пешеходный переход и завалить кучу людей.
Да.
А, ну, соответственно, наверное, вот это конкретное нарушение. Ну, нельзя сейчас под одну гребенку сказать, а давайте теперь сломаем вообще все. И Атриум это там, понятно. И Москву, и еще что-то.
Вчера действительно я понял, что очень правду пишет женщина, которая говорит, я выхожу из метро летом, вот послушай, это так же с нами может случиться. Мы выходим из метро летом, она говорит, во рту пересохло. Я покупаю сразу какой-то шараш-монтаж, бутылочку 0,25-0,33 воды. Сейчас этот шараш-монтаж снесли. Сейчас зима, но мне не хочется, а потом будет хотеться. Ребят, ну какое-то удобство. Вот в Европе, она дальше продолжает. Вы выходите из метро, есть там газета, ну какие-то, может быть, цветы, но не в каждой столице, но не в некоторых. Газета. Ну,
газета есть везде
практически. Газета, да. Водичка есть, что-то такое есть. В Париже, в Мадриде, где-то глазами посмотрел, купил. Близко.
Близко,
если да. Вы импульсная все это, покупка. Если вы все это... Импульсная покупка, видите, вы знаете. Я не знал этого термина. Значит, а что же в Москве будет? Пустыня, что ли? Бетон?
Сереж, не будет никакой пустыни, бетона. Значит, мы сохранили всю дислокацию. Вот ребята там говорили про ваучеры и про палатку мороженого. Да. Просто хотел бы более подробно остановиться на этой теме. Значит, все киоски по продаже печати...
Да.
Полностью в той дислокации, которая существовала последние там, 20 лет, они все сохранены, и более 2500. Само собой, что у них как разрешенный вид торговли есть и вода, и напитки, и жвачка, там, и какие-то сопутствующие товары. Да. Причем сейчас новые объекты, которые выставляются, они уже идут с холодильниками встроенными. Если раньше, помните, реально пепси-кола, кока-кола, там и куча всяких холодильников, это да, опять же а-ля Хургада такая, да?
Да, да.
То есть
да.
Мы живем в столице.
Нормально, на Никольной горе до сих пор так. Ну да,
нормально. На Никольной горе, ну...
Это под Москвой,
я знаю. Под Москвой, да. Поэтому мы сейчас уже вот эти новые киоски, которые идут, они идут с встроенным холодильником. Вы вышли из метро, вы сошли с автобуса, вы вышли с железнодорожной станции, да, пожалуйста, в киоске печать, вы можете купить прохладные там или холодные воды.
А что с театральными кассами?
Все театральные кассы остались, плюс мы еще добавили к этой дислокации порядка 35 объектов. И те инсинуации, которые Тикетленд развел вокруг этого, коллеги, ну, это было совершенно некорректное заявление. Некорректное. То, что метрополитен начал реконструкцию пешеходных переходов и было закрыто там 3 кассы, причем с обещанием, что они потом будут там открыты, но это действительно есть такой факт. И им было обещано, ребята, сейчас мы отремонтируем пешеходный переход там или вестибюль метро, и потом вы туда вернетесь.
Да, да.
Сразу
да,
устроили из этого какой-то... Ну...
Можно вопрос из зала? Сейчас кризис, я решила свой бизнес, например, начать.
Да, нет, а вообще можно ты прямо за мгновение, я вкраплю. Сейчас кризис. Разве сейчас время кого-то нервировать?
Да, еще.
Вот вы это, знаете, вот это соблюдение закона, это, наверное, все-таки не относится к кризису. Кризис не кризис, есть ситуация. Да? Об этом говорили, Сергей, об этом говорили
давайте
в 2013 году, в 2014 году. Нет, все давайте владельцы
так, давайте этих... так, во время войны, или кризиса, или когда мы с вами поджались, мы с вами можем по-всякому, можем в одежде спать. Мы начнем чистить, бриться, значит, и подворотнички стирать, как только жизнь хорошая начнется. Значит, сейчас-то вы идете в асинхроне. Идет кризис... Люди поджимаются по зарплате, начинают проедать запасы, еще что-то, думать о том, как выкрутиться. И в этот момент ужесточение. Говорят, слушай, ты не постирал подворотничок. Ну, я говорю, извините, пожалуйста, но дайте бой закончиться. Ну, как же постереть боя? Мне я должен что-то стираться. Закончится бой, постираюсь. Ну, так?
Сергей, не совсем так. Значит, вот те люди, которые легально ведут бизнес, да, строят объекты, там, получают 2 года разрешения на строительство, делают проекты, значит, потом пытаются... Значит, заполни свои торговые пространства. За последние 5 лет было, просто для цифры скажу, 5 миллионов квадратных метров введено. Только торговых площадей, да, в Москве.
Но они же пустуют. Вон сколько объявлений об аренде. Пустую. Нет?
Вон это, знаешь, мы как-то вот здесь вот аэропорт или что-то такое, аэрофигня какая-то на Ходынке.
Да, огромный, самый большой в Европе.
Авиапарк, там пустые...
93% заполнения. Сходите, просто посмотрите. Открылось Кидзания, шикарный объект, кстати говоря.
Да?
Ну, так слову.
Да, мы знаем.
Без рекламы. Это в авиапарке все.
Ну, расскажи про свое несчастное.
Например, я хочу сейчас заработать. И я понимаю, что люди экономят, значит, покупают что-то супердешевое, я хочу продавать дешевые. Там сейчас говорят, вот игрушки стали вот эти опять пошли, на полу расстилают в переходе, в подземном газету, там расставляют товар, стоят, продают. Если я хочу что-то подобное организовать, например, совсем маленький какой-нибудь бизнес по продаже воды и игрушек рядом с метро, что я должна делать? Куда я должна идти? Где я законно должна брать разрешение? Могу ли я поставить свою палатку в переходе, например, или еще где-нибудь?
Смотрите, вариантов достаточно много. Значит, город сейчас самостоятельно расставляет объекты, причем мы их полностью комплектовываем всем необходимым оборудованием. Вы приходите, да, заходите, есть сайт департамента по конкурентной политике. tender.mos.ru. Зашли, там есть все торги, которые проводит, объявляет город. Совершенно легально, понятно, прозрачно.
У меня же самый маленький, я же маленькая.
Самый маленький. Хотите мороженое торговать?
Да.
Не вопрос. 6 квадратных метров будете 6 платить квадратных. 10 тысяч рублей, ну, стартовая цена, 10 тысяч рублей за палатку в месяц.
А какой-нибудь гигант мороженое не перекупит у меня на раз-два за 20 тысяч?
Ну, у нас специально для этого есть определенный лимит, как раз-таки для малого бизнеса. Гигантов мы на все объекты в любом случае не пускаем.
Нам говорило московское правительство, что парковки платные будут только в Бульварном кольце, а потом нас обманули. Немирюк сейчас говорит, что на месте сноса значит, будет то-то и то-то. А может, он хочет просто свои личные ларьки туда поставить? Как бы это борьба бизнесов. То есть Немирюк поставит свой бизнес, а сгонит бывший чужой. Это раздел рынка. Вот, люди спрашивают.
Не, можно по-всякому инсинуировать, да, то есть...
Там не будет ларьков.
Там их однозначно не будет. Может быть, Немирюк бы и хотел бы это сделать, но возможности такой нет.
А что там будет? Скамеечки, цветы, что там?
Там, смотрите, допустим, взять Тверскую улицу, где снесли филармонию, которая, в общем-то, всем уже... навязла там, и по большому счету объект снесли. Там тротуар. То есть объект стоял посреди тротуара, закрывая фасад исторического здания. Значит, Новослободская. Там тоже когда-то я 5 лет ходил мимо этого. Точнее, когда его не было. Ходил спокойно по тротуару, значит, объект появился. Была пешеходная зона. Там, кстати говоря, был пешеходный переход, который в итоге надземный. Получился, входит потом в некий тоннель через этот торговый комплекс для того, чтобы пройти в метро. И там всегда был некий такой бомжатник. Там всегда отсыпались определенные категории граждан.
Да.
Поэтому где-то это будет асфальт, где-то это будет палисадник, где-то, может быть, это будет клумба, там скамейки будут стоять. Это общественное пространство. Однозначно.
Александр, когда придете на водный стадион? У нас вообще невозможно пройти.
По-моему, уже пришли.
На водный стадион. Вот Ирина пишет «Сокола». Ирина, я на «Соколе». Раньше недалеко от дома было 5 палаточек, торгующих овощами и фруктами. Теперь из-за жирных котов вынуждена ездить на троллейбусе за фруктами. Ирина пенсионерка. И Зулу Янки, наш старый слушатель, который служил в иностранном легионе во Франции когда-то, он пишет, что в Париже всюду арабские мини-маркеты, где можно купить какую-то мелочевку. Кстати говоря, не только в Париже. Вы можете этот самый 7-Eleven... такие вот маленькие всюду в Гонконге и так далее. А что будет в Москве?
Чуть-чуть разные понятия. То, что говорит Зулуянки, имеется в виду, это действительно маленькие, буквально там 5-6, там 10-метровые магазинчики. Такие, кстати говоря, вот филармонию снесли, там в 20 метрах ровно такой же магазинчик, где есть и вода, и фрукты, какие-то товары там, продукты первой необходимости. Действительно, там, где нет магазинов, кстати говоря, на Соколе есть стационарные магазины, вот возле метро, то, что снесли два вот этих вот две боковых пристройки, там рядом, в обеих этих домах есть нормальные магазины.
Вот у метро Ленинский проспект, там жилые дома повсюду, там, допустим, есть огромный торговый центр, мне, чтобы воды купить или пирожок. Я вышла из метро.
Не вопрос, я еще раз говорю, в подземных пешеходных переходах, допустим, у того же самого метрополитена, порядка 6,5 тысяч квадратных метров будет задействовано под торговлю.
Это будет собственность города?
Это собственность метрополитена, но он, опять же, мы начали с вами с того, что вы можете прийти на тендер и посмотреть все, что продается. То же самое метрополитен будет расторговывать вот эти палатки, пожалуйста, приходите, торгуйте водой в подземных пешеходных переходах, где трафик на секундочку ежедневно порядка там 7 миллионов человек.
Юрий спрашивает, скажите прямо, не стали ли вы участником конкурентной борьбы? Мы думаем, что одни торговцы занесли, чтобы убили других торговцев. Это вообще...
Скажу откровенно, нет.
Нет.
Не было такого. Никто никуда не заходил. Я еще раз говорю, все владельцы этих замечательных объектов известны весьма. Предприниматели достаточно состоятельные, они прекрасно понимали, на какой риск.
У них есть лоббистские свои способы, ведь правда?
Конечно, есть.
Значит, они приезжали, хотя бы кофе попить.
Они приезжали, уточнить все-таки, какая судьба их ждет. И мы начали эти разговоры не сейчас, и не вчера.
Поубеждать они пытались, что, ведь ребят, давайте не торопиться там.
Наверное, не так. Они просто пытались понять, насколько серьезны намерения города.
Они выходили на вас или шли выше до мэра?
Они шли везде, я думаю.
Они шли везде. Да. Это большие люди. Ребят, значит, сейчас у меня просьба. Мы сейчас разлучимся на новости. И сразу после новостей с нами глава департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немирюк. Мы после новостей сразу вернемся к разговору. Алексей Немерюк, глава департамента торговли и услуг города Москвы. Бог торговли. Да, я как-то написал «жестокий бог киосков» вчера в Твиттере, анонсируя ваш приход.
Очень хорошо зашло, кстати.
«Жестокий бог киосков», да. Слушайте, значит, вы можете задать вопрос по телефону 7373-948. Но, слушай, дисциплина, товарищи. Значит, звоните, пожалуйста, только те, кто работал в этих, не работал, не покупал, нет. Только те, кто работал в этих снесенных дивных местах. Для начала. Только те, кто работал. Я очень хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Любых других я буду отключать. Позже мы поговорим просто с жителями. Только те, кто работал. Наденьте, пожалуйста, наушники, они у нас будут в ушах. Значит, 7373-948. Вы работали в подобных, в снесенных павильонах. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей. Да. Я работал в Сочи, там тоже сносили во время Олимпиады.
Я знаю, это стало основой закона, который был принят в сентябре. Сочинский прецедент стал основой этого закона. На основе этого закона, значит, вот, московское правительство и действует. Спасибо вам за напоминание. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Алексей, Москва.
Да.
Ну, я вот за прошлый год потерял 6 торговых мест в подуличных переходах, о которых вот только что говорили, что будут застраиваться.
Да.
И первое торговое место было закрыто в декабре 2014 года. До сих пор, значит, вот только-только, по-моему, был закончен ремонт на станции метро «Варшавская». Значит, никакие киоски не восстановлены ни на одной станции. То есть 30 станций уже закончены в подземных переходах.
Хорошо, будьте кратки. Вопрос, когда будет восстановлено или будет ли вообще
восстановлено? Да, когда будет восстановлено и будет ли вообще, потому что это
просто разговор. Да, спасибо. Я вас не отключаю, я вас не отключаю, но увожу на 30%, прошу вас. Да.
Алексей, я так понял, да?
Слушайте. Алексей вас зовут, да?
Да, Алексей.
Алексей, все, значит, оставайтесь в линии.
Ну, действительно, как я уже сказал, ремонт идет. Пешеходных переходов метрополитена, киоски будут восстановлены, и порядка 7 тысяч объектов, коммерческих объектов, которые появятся, ну, уже, наверное, в этом году. Понятно, не сразу, но, по крайней мере, у метрополитена...
А какой у Алексея гарантия, что его, а не новенького кого-то пустят?
В мае месяце прошлого года нас собирали в управлении метрополитена и заявляли, что уже в июле будут представлены, значит, станции, где можно будет уже в августе открыться и работать снова.
Значит, оставайтесь на линии, да.
Значит, ну, к сожалению, тяжело мне сейчас говорить за метрополитен, все-таки это ведомство Лексутова.
Да.
Значит, здесь однозначно есть понимание, что те 7 тысяч метров коммерческих площадей, которые они планируют вести, они действительно будут введены. Первые 45 станций, как я понимаю, будут введены уже в этом году. И любой желающий сможет поучаствовать вот в тех процедурах конкурентных, да, для того, чтобы эти места занять.
Вот видите, Алексей, конкретно Алексей Немерюк за эти места не отвечает. Но так или иначе он наслышан по этому вопросу и понимает, что происходит. 7373948. 7373948, если вы работали, если вы были арендодателем, арендатором, сотрудником снесенных киосков. Алло, здравствуйте.
Да, слушаю. Алло, Сергей.
Здравствуйте.
Вчера в вашей передаче прозвучало, что Дмитрий Смирнов, РПЦ...
Я прошу вас, все-таки, поймите, мы не можем работать, если здесь будет демократия. Никакой демократии здесь даже не пахло. Поехали. Значит, я сказал, кто работал? Прошу вас, да. Работники вот этих чудесных снесенных павильонов, арендаторы, бизнесмены, которые работали в снесенных павильонах, звонят сейчас, да, прошу вас. Слушаю вас. Нет, залипает звук. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, РПЦ захватывает.
7373-948. Меня интересуют люди, которые работали конкретно в этих павильонах. Алло, здравствуйте.
Да, алло, добрый день. Да. Я вчера звонил, опять же, в Коньково. Была у нас маленькая мастерская. Вот, у меня вопрос, конечно, к человеку, который у вас сидит.
Глава департамента, да, прошу вас.
Скажите, пожалуйста, вот всем нам рассказывают про то, что там очень хорошо и очень гладко, и очень тихо проходило. Документы были липовые, как вот нам сказали, но они у нас официально совершенно были получены в свое время. Видимо, при старой власти, при Лужкове, там, при тех, значит, были утверждены в управе.
А чего вы хотите теперь? Восстановление этого киоска, компенсации, чего вы хотите?
Я хочу только одного, я хочу спросить. Вот так же выдавались, например, документы на собственность, например, тех же самых в боксах, гаражей. Скажите, пожалуйста, вот сначала снесли абсолютно законные ларьки.
Хорошо, спасибо. Значит, смысл. Когда, я если позволите, уточню с моей точки зрения, вот как. Когда мне дают бумагу, Я, кстати, человек, крестьянин спокойный, да, мне дали бумагу, там штамп какой-то, подпись. Ну, это я такой хожу, жене показываю, глянь чё, все, есть разрешение. Я-то верю, что оно есть конечное, а мне потом приходит московское правительство и говорит, а вы знаете, у вас бумага, в общем, липовая. Я такой, ой, вот те раз. Ну вот как мне, простому крестьянину, жить в этих условиях?
Сергей, ну, да. Ну, я не знаю, правда, человек, собственник или арендатор этого объекта.
Ну, у них
объекта.
Мастерская в Конькове, но вот смысл его в том, что бумага была настоящая, а потом оказалось, что она не настоящая.
Бумагу все равно надо проводить некую экспертизу, да, потому что да. Количество, скажем так, доброжелателей, либо решал, которые приходят и говорят, да, ребят, парень, у тебя здесь павильон временный, да. Хочешь мы его капитализируем? Ну,
прикиньте, так квартира будет. Вот у меня приходят такие, старичок, а на каком основании у тебя квартира? Я говорю, да вот у меня госрегистрация, они говорят, это липовое, до свидания.
Не липовое, одно дело, если вы сами сходили в госрегистрацию и получили этот документ, это одно, а когда вы кому-то, дяде кому-то заплатили деньги, и он вам принес бумажку, я встречаю лицензии алкогольные, выданные якобы мной, но совершенно поддельные. Когда человек приходит и говорит, так вот же, я же получал. Я говорю, а вы где получали-то? У вас? Я говорю, да нет, не получали. Я говорю, ну, ко мне пришел человек, сказал, что посодействует, я ему заплатил денег. Я говорю, ну, с человека пойдите и спросите, куда он сходил. Поэтому вот опять же, возвращаясь к нашему первоначальному разговору, таких вариантов было масса. Эти люди, которые поставили временные сооружения, потом попытались как-то узаконить и бегали с этими бумажками и говорили, да.
А у кого их, и были временные? Типа... Вот металлоремонт, есть? Ключи делать. Вот у них 1.5 метра, он сидел там, бз-бз. Вот сейчас ему, что, вот он был, например, собственник, допустим, он же по новой не сможет теперь на законных основаниях себе такую палаточку выстроить? Что ему, Настя, теперь делать?
Он не мог быть собственником 1.5 метров, начнем такой в комплексе.
Тогда он был арендатор.
Ну, скорее всего, арендовал. Да. Пожалуйста, мы с вами же обсуждали, количество коммерческой недвижимости сейчас зашкаливается мыслимо и немыслимо.
Метражи большие. Ему же
в метрополитене, в Коньково, опять же, пожалуйста, там будут мелкие вот эти вот
нам
киоски.
Нужна шаговая доступность. Вот раньше
шаговая
у меня...
доступность
я потерял ключ. Секретарше говорю, референтке. Я говорю, мать, слетай к метро, сделай ключ. Она, ну да, у меня кабинет, господи, у меня там ничего не хранится, это же не сейфовый замок, правильно? Я такой, слетай, раз, ножками, 7 минут туда, 7 назад, она уже с ключиком. То есть мне надо... Я понимаю, что я могу куда-нибудь в метро поехать, или это бог весть, в Глобус, Ашан, но я же хочу, чтобы секретарша бегом назад и назад.
Значит, смотрите, опять же, вот есть варианты, да, то, о чем Настя сказала, а где я могу начать свой бизнес? Да. Пожалуйста, можно начать. У нас, кстати говоря, городские объекты, в том числе нестационарка, она и под бытовку тоже остается.
Да.
И в зоне действия метрополитена.
Какая минимальная площадь?
6 метров.
6 минимум.
Второй пример. Вот доктор Мартинс, были длинные, я пошел обрезал. К метро сам пошел к ребятам. Ребята, обрежьте мне, доктор Мартинс. Да ну их нафиг, они до колена, мне не нравятся. Чтобы пониже были. Они, значит, берут нож, отрезают. Серег, не плати нам, купи нам эту горсть бананов. Я им купил 5 бананов. Просто купи нам бананы вот здесь у соседа. Сейчас я хожу. Не обрезать доктор Мартинс, потому что киоска его нет больше. Ни, значит, тот место, где я купил бананов для этой братвы. Нет ни того, ни другого.
Ну, вот тут не соглашусь. Да, может быть, в конкретном месте сейчас нет пункта по обрезанию доктора Мартинса, да, но,
не стало.
По крайней мере, где-то рядом он точно есть, либо в торговом комплексе,
а
который стоит здесь же, да, пожалуйста, на первых этажах сейчас развиваются сетевые вот эти вот все...
Ну, там, правда, стройка, это же народное ополчение, там же строят второй ярус.
Ну, сейчас где-то что-то видно строят, их, там... Да, нет,
видно, их снесли.
Есть киоски, которые действительно были перемещены, исходя из того, что город расширяется.
Да, ремонт обуви, как выжить при нынешних ценах аренды, Игорь пишет. А вы сопоставляли доходность, допустим, ремонта обуви плюс ключи, допустим? Ну, знаете, сколько он примерно человек в месяц в хорошей точке зарабатывает, чтобы назначать ему там 10 тысяч минимум?
Может быть, городу стоит такие вот социально значимые пунктики держать как-то на совсем минимальной аренде.
Вот для
помните них... про еврея, который продает яйца вареные и имеет бульон? Помните этот анекдот, да?
Да.
Значит, может иметь такое, которое дед вообще почти не имеет прибыли, а вы почти не имеете арендной платы, да и бог с ним пусть сидит.
Вот здесь вы совершенно правы, и тем более у нас такая программа и есть. Вот все, что социальное, ремонт обуви.
Да.
А как вскочить в этот вагон?
Вот
Дай договорить. В советское время всюду были крошечные такие выгородки, где сидели ассирийцы, торговали шнурками и делали что-то такое. Значит, да. Ассирийцы там сидели все время.
Какие-то. Да, и сейчас ассирийцы, да. Продолжают.
Ну, это, это их такая...
В советское время. Вот сейчас это будет такое или нет?
Да, такие киоски остаются. Может быть, не везде, да, их на Тверской было, по-моему, штук 5. Но сейчас уже прям такой необходимости шнурки покупать. Многие говорят, а где купить шнурки? Я говорю, слушайте, ну на Тверской только 5 или 6 обувных магазинов там в начале. В каждом из этих магазинов, пожалуйста, купите шнурки.
Или на eBay можно купить, или на Alibaba можно купить.
Нет, нет, да? Ну зачем Alibaba и eBay? Это очень более сложно, да? Стоял ассирийец, рядом есть обувной магазин. Зашли, купили там шнурки.
Нет, там в Коньково где.
Настя. Ну и в Коньково
есть. Вы дадите такую возможность, да, в самом маленьком?
Обещали людям. Давай.
А еще про Павелецкую хотел спросить.
Скажи про Павелецкую.
Там застряла вот эта стройка, торговый центр хотели перед вокзалом. Что с ним? Сегодня статья в «Ведомостях», что какая-то компания купила эту стройку.
Не готов сказать, могу уточнить просто, да, все-таки стройкомплекс занимается.
Павелецкий давно там...
Я знаю, что площадь закрыта.
Но это пока стройка. Я вхожу как...
Но муниципалитет что рекомендовал там делать? Торговый центр? Или офисный?
Значит,
или
ребята, разохотились. 70-е, давайте особняки в охранных, водоохранных зонах сносить. 70-е, это не к нашему гостю. Наш гость, глава департамента торговли и услуг. Причем тут особняки? Значит, вы там где-то шуршите у себя в Московской области. 7373948. Мы продолжаем. Теперь я прошу задавать вопросы всем желающим. Вот все слушатели. 7373948. Ну и, безусловно, заинтересованы в проблеме. Правда же? Не просто, так сказать, пустой разговор. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр Москва.
Да, Александр, прошу вас.
Ну, вы знаете, все это приведет к удорожанию вот всех этих товаров. Потому что все это переедет в другие торговые центры, в более дорогие. И все в результате, и это период кризиса.
Спасибо.
Категорически не соглашусь, никто никуда не ездит, цены, ну, к примеру, вот та же самая филармония многострадальная, о которой мы уже сегодня говорили здесь, да. У площади Маяковского, ну, у Триумфальной площади, значит, да. Цены в этой палатке и в соседнем магазинчике, вот как а-ля в Париже вот эти вот, да. То, что Зулус спрашивал, значит, да. Цены в палатке дороже, потому что палатки, их вот эти вот владельцы... Достаточно состоятельные люди рентье сдавали, но...
Дороговато. Мне кажется, что цены всегда выравнивают по рынку, ребят. Ну вот я, правда, слежу за этим. Цены выравнивают по рынку все. Алло, здравствуйте.
День добрый.
Здравствуйте.
Георгий.
Да, Георгий.
На Дубнинской у меня жена работала в аптеке. Там магазин «Пятерочка». Ну, там был поучасток субаренда, которая была запрещена, но все это терпели. Выгнали они этого товарища. Что-то он им не заплатил. Закрыли вообще нафиг второй этаж. Аптека. Говорят, ребята, мы вам будем платить. Давайте мы вам будем платить деньги. Ну, столько было денег вложено, все. Нет, никому не нужно. Третий год помещение пустует. Там елка как под Новый год поставили, и 3 года назад так-то. И никому никто ее не сдает. Раньше он им деньги платил. Сейчас он им деньги не платит. И они, а зачем мы будем мучиться?
Понятно, спасибо.
Георгий, значит, вопрос понятный. То есть, опять же, вот по аналитике, то, что мы уже обсудили за пределами студии, есть компании, которые анализируют постоянно рынок недвижимости. Сейчас, к счастью, наверное, да. Все-таки рынок покупателя, да, арендатора, он приходит и диктует свои условия. Если конец 2014 года был достаточно сложным, когда резко изменился курс валюты, соответственно, многие
собственники хотели еще в кэш, в долларах.
В долларах, да? Конечно, да. И фиксировали.
Сейчас они поплыли.
И, как показала практика, за 2015 год, ну, у меня отчет есть до конца 2015 года, это магазин магазинов, есть такая организация, которая постоянно анализирует рынок коммерческой недвижимости. Да. Значит, произошло сокращение вот этих вот пустующих площадей. При этом, ну, странно слышать про этот торговый объект, ну, может быть, собственник живет где-то далеко-далеко и все-таки пытается на некое чудо, что кто-то у него за доллары сейчас снимет. Нет. Сейчас многие собственники перешли на уже некий процент от оборота, понимая, что нужно удержать поток. Да, если вы сможете удержать у себя нормальных арендаторов, то у вас будет поток, у вас будет некий кэшфлоу, за счет которого вы сможете выживать.
Вы чиновник отродясь или вы занимались когда-нибудь бизнесом, спрашивает Георгий.
7 лет я занимался бизнесом, закончил МГИМО в свое время и как-то вот попал на
Настя научилась там на бакалавриате.
Да, да.
Магистратуре, простите, да.
Ну,
да,
все равно, очень, очень серьезно, что же.
Да.
Как она... коллега с Пальма-Матер.
Да, 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 да. ГИМО сегодня день дипломата.
Сегодня день дипломата, знаете, что... поздравим же друг друга.
Настя, давайте поздравим.
Да, да, поздравляю вас тоже, да.
Хорошо. Значит, давайте, все подземные переходы завалены контрафактной одеждой, не прошедшей никакой сертификации. Вот вы следите за тем, что они там продают, спрашивает Влад. Не знаю.
Ну, мы за этим следим не мы. У нас нет такой функции и полномочий следить. За этим следит Роспотребнадзор. Как я сказал, уже нарушений огромное количество именно вот по таким нестационарным объектам, да. Как вот, в том числе и в метрополитене.
Да я лучше Роспотребнадзора знаю, что я покупаю. Боже мой, слушай, ну мы подержали его в руках, понюхали, да и купили. Вот и весь сказ. Что, зачем мне нужна печать? Я все равно эту печать не проверяю. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да.
Слушайте, вот у меня вопрос вот по поводу бизнеса. Вот хотелось бы, допустим, открыть палатку или еще что-то. Вот как вот выиграть тендер или...
Ну, это то, о чем уже Настя спрашивала, да. Я понимаю. Ну, давайте еще раз просто для всех
для
слушателей.
Еще раз,
да.
Для вас,
ну,
для всех,
ну и
да.
Для всех, кто хочет.
Да, да.
На самом деле, программа, которая была запущена, она прошла только пока в Центральном округе, сейчас будет по всей Москве, по нестационарной торговле. Значит, те, скажем так... возмущения бизнеса, которые были до этого, связанные с тем, что все-таки договор на 3 года на нестационарку, это мало, да, примерно 3-6 месяцев уходило на производство объекта, его установку, подключение к электросетям, и в итоге там оставалось буквально 2,5 года, чтобы вернуть все инвестиции. Да. На сегодняшний день город ставит объект, полностью его укомплектовывает всем оборудованием. Если это киоск мороженое, то, значит, там будут все необходимые холодильники, прилавки, световые витрины для ценников, там, вплоть до того, что шкаф даже для одежды есть.
Ага.
Вы приходите, есть департамент по конкурентной политике. Там, в общем-то, у них есть сайт, есть электронная площадка, на которую можно выйти. Там в постоянном формате каждый день предлагаются эти объекты.
Да, начиная освойте от мороженого, интернет, зайдите в этот, на этот сайт.
Tender.mos.ru.
Tender или тендер?
Нет, просто tender.mos.ru. .ру.
Зайдите, пожалуйста. Да. Заставьте, может быть, близких своих зайти в интернете, все это решить.
А вот...
7-3. Да, говори, вот говори, говори.
Спрашивают, например, был ларек перед домом ткани, где шнурки, грубо говоря, не по 700 рублей, как в магазине, а за 50 можно было купить за копейки всякие там пуговицы.
Да.
Их тоже не стало. Но город по каждому планирует вернуть только от своего имени ларьки, потом разыгрывает тендер. Или только у метро? Или как происходит?
Нет, Настя, давайте так. У метро остаются только некие социальные специализации. Опять же, давайте повторим. Это печать, мороженое.
Вода.
Печать, мороженое. Печать, там вода есть априори. Да, и в том, и в другом объекте.
Да,
разрешена к продаже, никаких проблем. Значит, киоски по продаже театральных билетов, то, о чем мы с вами уже говорили сегодня, да. Проездные билеты и цветы.
Скажите, пожалуйста, вот такой дурацкий вопрос. А мы сейчас все время говорим о населении, а как будто у нас московское правительство живет на Олимпе, и вообще ногами земли не касается. А ведь вам тоже налоги нужны были от этих всех павильонов. Ведь же платили вам налоги.
Смотрите, те, которые... платили налоги, ну, скажем так, разобьем на несколько этапов, да, то есть налоги платились, скажем так, до 2011 года, там, это еще старая система, когда как раз-таки появилась вот эта группа рантье, да, можно иметь киоск или павильон в Москве и жить где-нибудь на Олимпе или на Карибах, или вообще где-то очень хорошо, сдавая его в аренду, там, за 20-50 тысяч долларов чистыми в карман.
Да.
То есть, имея такой объект. Соответственно, город на тот момент брал ставку земельного налога, и цена составляла, ну, примерно где-то 20 тысяч рублей в месяц. При этом они пересдавались в месяц за 300, за 400.
Это понятно, но арендаторы тоже вам платили. Арендаторы
нет,
тоже
арендатор, нет, арендаторы платили только те налоги, которые, в общем-то,
Да. Ну, вы посчитали, вот мы,
посчитали,
допустим, мы втроем садимся и говорим, так, ну, например, да, вот мы, кстати, вы мэр, а я, допустим, там, ваш советник, и Настя тоже. И мы говорим, кстати, Алексей Алексеевич, ну, видите, какая фигня. Мы получаем X. Вот этот X посчитан?
Посчитан.
Вот, сейчас, вот смотрите, минус X, сейчас минус X. Сколько это?
Минус
Y. Спасибо.
X минус Y. Значит, давайте по-другому. Значит, до 2011 года город получал чистыми вот от сдачи этих киосков порядка 80 миллионов рублей в год. Значит, с 2011 по 2014 это было уже порядка 650 миллионов рублей в год.
600.
Сейчас, когда мы эти готовые объекты выставляем, плюс метрополитен, ведь количество рантье в том числе и появилось в метрополитене. Когда мы говорим о неком малом бизнесе, да, это действительно были арендаторы, но собственники, у которых было 200, 300, 400 киосков под землей, взяв их у города, ну, на тот момент у метрополитена там по 10 тысяч рублей за 4 квадратных метра, сдавали за 120 тысяч. Фактически все бремя ложилось на того бедного арендатора, который там сидит. И город с этих денег не получал ничего.
Ну, арендатор что-то теперь платил?
Ну, арендатор платил, там, если он на прощенке сидел, с того оборота он платил там 6%.
Мало. Мало. Хорошо, я понимаю. Ну, так вот минус X сколько составляет? Вот минус X сколько составляет? Вот сколько вы потеряли с длинными ковшами?
Я же вам еще раз говорю, мы ничего, 650 миллионов. Потеряли, почему? В этом году, то есть мы планируем все-таки, что с учетом того, что прозрачный рынок, сегмент рантье ушел полностью, его нет.
Да.
То есть по факту город теперь получает, уже было 80 миллионов,
потом стало 650.
650, а теперь планируется порядка 800.
800, все понятно, то есть город не теряет, этот минус X этот не теряется абсолютно. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Владимир меня зовут.
Да, Владимир.
Вот хотелось бы задать вопрос вашему гостю.
Да, скорее всего.
Сколько уголовных дел возбуждено против коррумпированных чиновников, которые позволяли вот этим опасным объектам существовать?
Мы хотим, совершенно верно,
и получать разрешение.
Спасибо. Значит, мы хотим, и это многие хотят, что ответил бизнес, они жухали, кто-то жухал хозяйство, а чиновники давали им эти подписи и штампы, и печати. Кто сел в зону?
Ну, количество таких людей я, наверное, сейчас не назову, да, все-таки я по торговле, не по уголовным делам, значит, но то,
ну,
что...
Ну, вокруг вы слышали так что-то?
Ну, даже вот брать, если 13-14 год, когда такие же попытки предпринимались узаканивания некапитальных объектов, капитальные, по крайней мере, с госслужбы на федеральном уровне было уволено минимум там, вот я знаю, по-моему, 10 человек.
10 человек на высоком уровне с федеральной службы.
Да, которые выдавали, пытались выдавать. Были ли возбуждены после этого уголовного дела? Ну, это, наверное,
это мы не знаем, скажут правоохранители. Это неизвестно точно, но людей увольняли. Во всяком случае, чистка шла. Чистка шла вот такая. Увольнение с государственной службы. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Еще вопрос, да, слушаю. Слушаю вас. Боже милости. А они там меня заслушали. Вы заслушались, нет, не надо. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
На 2014 год было собрано с метрополитена, с киосков, 4 миллиарда рублей в госбюджет. Поэтому ни на каких 650 миллиардах даже говорить не нужно.
Нет.
Это цифра официальная. Нет.
Мы не говорили о метрополитене же, подождите. Мы же говорили о
киосках на территории городской.
Мы говорили... Дело в том, что наш гость не отвечает за метрополитен. Вы просто, сказать, просто перепутали.
Да, только он также в метрополитене будет сносить 1 апреля, так сказать, оставшиеся 3000 киосков.
Он вообще, это не его сфера деятельности.
Я не занимаюсь метрополитеном.
Он вообще не занимается. Это Лексутов, кстати говоря, Лексутов придет, спросим. А?
Да.
Да, Лексутов придет, спросим. Хорошо, значит, нет, не будет рубрики «В движение», ну и к черту. Давайте каждую секунду, дорожите секундой каждой, потому что вопросов много. Давайте, прошу вас. Здравствуйте.
Да, Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Я хотел вот чего спросить.
Спрашивайте.
Я на самом деле вполне поддерживаю снос, хотя тоже занимался бизнесом, и я честно хотел купить павильон. И мне сказали, что в ближайшее время на этом месте будет капитальное строительство. Хотя мне активно продавали землю и прямо арендовали.
Да задайте же вопрос, прошу вас.
Любое, все, что хочешь. Вот, вопрос в чем? Не нужно ли было заранее, месяца за два, за три, найти места, в которые можно было бы пересадить всех этих арендаторов?
Ну, вот, те, которые честные. Вопрос простой. Вы, может быть, за два, за три месяца должны были, с точки зрения идеальной ситуации, не сказать, что мы вас разрушим, а сказать, братцы, от всех переходите сюда. Из точки А в точку Б. Вперед.
Значит, это вот, ну, может быть, коллега не знает, но наш слушатель уважаемый, значит, эта работа, я еще раз говорю, была начата в 2014 году. Все собственники знали, что мы идем к этому логическому концу. Все были собственники, были должным образом уведомлены. Ага. Возле каждого объекта был выставлен информационный стенд, на котором было понятно написано, что этот объект скоро перестанет существовать. Значит, я лично...
А точку Б показали им, чтобы браться, показали. А теперь отсюда туда?
Значит, показали. Вот, по крайней мере, со многими арендаторами, ну, по крайней мере, с такими игроками, заметными на рынке, то же самое с бара, там, шоколадница, которые тоже сидели в этих объектах.
Да.
То есть они прекрасно понимали. Они нашли себе помещение стационарное рядом с теми объектами, где, соответственно...
Слушайте, даже такие серьезные люди, как банки, забавная история. Я прочитал сегодня ночью, когда, ну, приехал на работу ранним утром. Значит, один из объектов не стали ваши сносить, потому что оказалось, что там депозитарий одного из банков. Можете себе представить, Настя?
Да.
То есть банк, абсолютно серьезные люди. Они знали, что их снесут, знали. Но они даже не пошевелились. И когда приезжают эти самые ковши, они говорят, позвольте, но здесь депозитарий, чужие деньги. То есть люди не верили, что вы это сделаете. Спасибо большое. С нами был руководитель департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немирюк. Спасибо, приходите к нам в гости. Мы пойдем и проживем ее эту среду, 10 февраля. Подъем.